Заслушался. Заслушался. Здравствуйте. Я тут вальяжно так развалюсь, так хорошо. Это не подвал, это цоколь. Я сегодня уже попал. Имел неосторожность неправильно назвать этот конференц-зал.
Черный зал.
Черный зал.
Учебный.
Учебный. Ну тут много, да? Бункер фюрера, да? Ну, спасибо большое, Ольга рассказала такие душевные вещи. Я даже не записал их на диктофон, потому что боялся, что сам их вырежу, повешу в интернет и буду прослушивать и ставить себе лайки, потому что, ну боже, это все я. Ну ладно, Бог с ним. Ну, всем здравствуйте. И я очень, ну, честно говоря, очень рад, что опять Рязань. Вообще потрясающе. Мне так нравится слово Рязань. Я не очень знаю город Рязань, но слово Рязань потрясающе. Мы сюда ехали и проезжали надпись, там было написано Челябинск. Челябинск? И ну, да, не в этом дело, само слово. И мы начали с Андреем обсуждать. Он говорит, вот послушай, ну, человек, знаете, да, Андрей эстет, он говорит, послушай, как звучит Челябинск.
Да.
Да, вот прямо звучит, прямо как будто, ну, ну там делают что-то тяжелое, ну, очень такое. Там все тяжелое, очевидно. И теперь послушай, как звучит Рязань. Как сказка с кружевами. Да? Я понял, что классное такое место. И, ну, наша тема сегодня будет, она такая родительская тема, условно все разделили, у нас будет родительская тема, потом будет женская тема, потом мужская тема, и потом еще какая-то тема однозначно будет, мы будем это как бы обсуждать. Даже есть версия, что на женскую тему мы не пустим мужчин, да? Так,
нет,
это только это Ольга на это может решиться. А, да, да, да. Это вы поймете, когда вы захотите попасть на мужскую, а вас не пустят. Кстати, ну, здесь это возможно. Рязань — это один из немногих городов, где мужчины могут собраться на мужской клуб. Да. Потому что мужчины чем отличаются от женщин, знаете?
Весом мозга.
Да, ну я вас умоляю, весом мозга.
Шутка.
Да. У бегемота, знаете, какой вес мозга, а толку? Ну, дело не в этом. Дело в том, что женщины, они более креативны в этом вопросе, они стараются что-то менять, ну, начиная от обоев, заканчивая свою духовную жизнь, да, образование. А у мужчин все стабильно в этой жизни. Все стабильно, абсолютно. Мне однажды задали вопрос, а что делать, если, ну, инициатором развода стал мужчина? Я говорю, в 99% случаев инициаторов развода становится женщина. Они, а почему? Я говорю, мы ленивы для такой акции, очень серьезной. То есть зачем что-то менять, если он, ну, работает, по большому счету. Поэтому мужчинам очень сложно собираться. Поэтому мужской клуб — это всегда, это подвиг всегда, всегда. И признаю, что во многих городах нету такого. То есть мы на мужской клуб пускаем женщин, их реально больше. Мы в первый ряд садим мужчин, чтобы они их не видели. Да? И потом, и они их не видят до момента, когда надо задавать вопросы. И мужчины такие, ну, ну знаете, да? А женщины такие. Я говорю, можно. Я не начинаю задавать вопросы, мужчины, да, кто здесь? Ну, сегодня не мужчины, женщины, сегодня дети. Дети на самом деле тема не менее серьезная, чем семейные отношения, а то и более серьезная, потому что дети — это продолжение семейных отношений. Семейные отношения без детей странны, по большому счету, странны. То есть мне одна девушка написала, ну, не знаю откуда, я не представляю, откуда люди пишут, а мне нет времени проверять откуда, да. Но смысл был такой, знаете, а что делать? Мне там, ну, столько-то лет, неважно сколько, я не хочу детей, я больная. Я говорю, да не больная, ты просто еще не появился тот, кого ты хочешь детей. Вот и все. Как появится, это ж не мешок картошки ты решила купить, да. Поэтому все хотят детей. Все хотят. Это можно говорить все что угодно. Как говорят, трындеть не мешки ворочать. Я не хочу, мне надо. Ну, это пока как бы не это самое. А потом, дети, Алла Борисовна, что творит? Хочет детей. Она нам скоро в пробирке наделала 100 штук. Ну, что ты сделаешь? Я ее понимаю, это нормальное состояние. Есть у женщины ресурс. Хочет она, да, широкое сердце, ничего ты не сделаешь. Дети должны рождаться не из-за того, что, ну, мама у Маши слаба в математике, поэтому Маша и родилась. Знаете, вот, что-то не досчитала, да, там что-то, да. Нет, нет, не это, не это повод для, ну, для детей, скажем так. И, не, и есть еще такой странный повод, ко мне обращается. У нас все разваливается, может завести ребенка, он все как бы никогда ничего не склеивает, все только усугубляется. Ребенок это не мешок цемента, это очевидно. Это тоже как бы не работает. И многие попадают в эти, ну, мифы какие-то. Мифы народов севера, непонятно какого севера. Ну, в общем, странные такие вещи. Дети рождаются от того, что между мужчиной и женщиной бушует такая любовь, что они уже затопили друг друга любовью, они не знают, куда ее девать. Нужен кто-то третий, четвертый, пятый, вот кому это надо отдавать. Вот повод для детей. Ну, это по большому счету. А не так, что вот там... Что это? Кто это? Ты кто? Это я, папа. И поэтому он... Кто-кто? В кожаном пальто, да? Говорят, что воспитание детей, оно может быть в трех стихиях, в трех гунах. Знаете, такие, ну, так, в двух словах. Кстати, если это у вас звукозаписывающее устройство, можете его здесь поставить, это нормально.
А еще знаете, по организации, вот если там есть люди, которым вот не видно, сзади есть, и вам неуютно, да, можете тут вот сидеть.
Да,
видно. Вы можете вот стульчики взять и вот таким вот кружочком вот здесь.
Да, садитесь куда угодно, можете даже на стол. Нет никаких проблем. Ну, может быть, я пока еще не так колоритен, мой шар не потряс. Да. Со временем, ну, если в процессе вам все это станет нравиться все больше и больше, перебирайтесь поближе, я переживу. В конце мы сможем сфотографироваться с обезьянкой. Да. Ну, вернемся к детям, Значит, дети воспитываются в трех стихиях. А как дети воспитываются в невежестве? Всего одной фразой можно объяснить. То есть до 5 лет ребенку казалось, что его зовут «заткнись». Это называется воспитание в невежестве. То есть приблизительно так. Воспитание в страсти – это когда родители думают, что дети – это такой пенсионный фонд. Их надо вложить, чтобы потом что-то как бы с них получить. И девочек рожают, чтобы умели мыть посуду, а мальчиков, чтобы они доплатили кредиты. Вот, ну, приблизительно так. И такое воспитание обычно, ну, знаете, на, построено на, ну, я тебе, ты мне, там, закончишь без троек, там, получишь там мопед, ну, что-то такое. Соберешь 20 колорадских жуков, получишь по 3 копейки за каждого. Ну, такое. Это странно. Странные, ну, странный метод воспитания, ну, все равно лучше, чем бить. Что ты делаешь? В благости по-другому. В благости это попытка раскрыть самого ребенка. То есть не считать, что ребенок белый лист бумаги, на котором мы можем написать все, что хочем, да? А раскрыть то, что он есть, потому что он уже сформированный сюда приходит. И родители, знаете, как говорят мудрецы, родители они от Бога, дети от Бога. То есть они пришли к тебе, накорми, напои, вырасти, отпусти. Но это сложно, потому что для нас, потому что мы не в благости, вот в чем дело. В страсти бывает, когда родители хотят дать детям то, что, например, сами не получили. То есть, вот я не смог учиться, ну, в Праге, будешь учиться в Праге, несчастная дочь. Счастливых родителей. Езжай в Прагу, потому что мама, ты не ценишь, потому что я жила в совке, или папа, ну, знаете, да, вот это. Цени, бедный ребенок едет в какую-то Прагу. Ну, хорошо, если в Прагу, да. А то еще куда-то. И там что-то учит чему-то, чему-то учится очень важному. Но потом, когда он выучится чему-то важному, он переезжает чуть дальше, чтобы уже точно не достали, в Марокко, чтобы уже мама точно из Челябинска не могла достать. Да, и скайп свой, да, логин скайпа хранит как государственную тайну. Ну, знаете, такое бывает. Говорит, у нас нету в Марокко скайпа, бабушка. Ну, такое. А бабушка настаивает, там, пытается вскрыть сервер Пентагона, чтобы узнать. Они хотят с ними общаться. Это не случайно. Поэтому мы часто говорим о семейных отношениях, что мужчины и женщины, как это построить. Сложно построить отношения между мужчиной и женщиной. Сложно. В 80% случаев нифига не получается. Это не из-за того, что так заложено изначально, а из-за того, что мы бестолочи, мы не знаем, как это делать, поэтому делаем все через нижнюю чакру, ну, как обычно, и думаем, что ну как-то само все получится. А если не получается, ну, надо кого-то обвинить. Если ты в невежестве, обвиняешь того, с кем ты строишь отношения. Если ты в страсти, ну, меня обвинять, вот можно тоже, нормально. Сегодня мне парень писал письмо. Как ты смел дать мне надежду, что все получится, а у меня все не получилось? Как ты мог на людей сказать? Я говорю, слышишь, солнышко, я вообще не дал тебе никакой одежды, не беру никакой ответственности. Если у тебя не получилось, у тебя золотые руки просто из задницы растут. Вот и все. Ты, если хочешь на меня что-то свалить, ничего не получится. Мне 42 года, я знаю такое, что ты даже не знаешь. Поэтому остыни, пропади из эфира. Не надо такое говорить. Ну как же, ну как же. Она не захотела быть моей. Да потому что ты дебил, по большому счету. Я делал все, чтобы она меня полюбила. А она сказала, что я не ее человек. Так ты, она, может быть, ты действительно не ее человек. Чего ты взял, что она должна быть твоей? И дальше бульбы пошли. Ну, так бывает. Может, конечно, не так жестоко. Я написал, что она очень толерантно, поверьте. Сейчас вот просто выскочила, что я думал, а не что я написал. Написал я, конечно, все очень красиво. Куча смайликов, цветы, чебурашка. 6 слов. Извините, пожалуйста, в пыли ваших лотосных стоп. Ну, но имел я в виду вот это, что сказал сейчас. Так бывает. И сложно построить. Сложно, 100%. 80%. Вас пугает цифра 80%? Сильно ли она вас пугает?
Но надежда есть, что тоже войдет 20.
20 тоже много, да? 20 тоже много. Давайте посмотрим на цифру 80% с другой стороны. 80% это 20-я часть, это 5-я часть, да? 5-я часть, это значит, что только в 5-м браке у вас что-то получится.
Это совсем хорошо.
Это если не попадется кто-то, кто не испортит вам статистику, например, у него получится в 4-м, в 3-м. Во 2-м. Или псих какой-то, который в 1-м сегодня получил. И ваше счастье, ну, проценты уже от сначала с 5-го в 10-й, потом в 15-й, в 20-й и в 21-й брак все это переходит. То есть уходит, ну, в такую отдаленную перспективу и вообще не этой жизни. То есть, а к чему я это пугалка? Я когда это понял, я сам удивился. Согласитесь, звучит по-другому. Потому что 80%, ну и что 80%? 20 же это много. Стоп, стоп, у нас, смотрите, извините, правила другие, милые дамы. Здесь говорю только я или со мной. Хорошо? А, знаете почему? Мужчина не умеет концентрироваться больше, чем на одной вещи. Вы можете, вы женщина, вы можете говорить с подругой, говорить по телефону, есть чипсы, парить ноги и быть в астрале. И при этом будете меня слушать, я не шучу, и слышать, и запомните все. Да, а я нет. Это, ну, первый урок, чем отличается мужчина от женщины. Хорошо? Поэтому, а еще я пугаю иногда женщину, рассажу. И у них всплывает самскара со школы, да, и они такие пугаются. Знаете, женщины пугаются, рассадят, типа я могу это сделать. Да? Простите, пожалуйста, но мы продолжим. Сложно построить, согласен, но можно. Есть люди, которые это делают, у них это получается, они со мной делятся. А есть те, у которых не получается, и они со мной тоже этим, к сожалению, делятся. А с детьми проще. Знаете, с детьми проще. Чтобы с детьми было все нормально, нужно соблюсти всего несколько вещей. Непростых, но не сложных. Оказывается, нужно всего 2-3 вещи хорошо запомнить. Первое, что нужно запомнить. Дети воспитываются только лишь примерами. Другого варианта нет. На санскрите в древних трактатах написано, этот принцип называется ачар, садачар, то есть своим хорошим примером. Поэтому мальчики и девочки воспитываются так. Может быть, они по-разному воспитываются, но тем не менее. Смотрите, а как воспитывается мальчик? Для того, чтобы мальчик вырос мальчиком, мужчиной, ему нужна мама и папа. Мама смотрит на папу, папа смотрит на маму. Мальчик смотрит на своего отца, видит, что он делает. Он видит, как мать на это реагирует. Она на это реагирует правильно, она его благодарит, она, ну и так далее, что должна делать адекватная женщина, умная. Она рада, что мужчина совершает для нее подвиг, и все время об этом ему говорит. Ребенок на это все смотрит, ему хочется, чтобы его женщина подсознательно хочется. Он может быть маленьким еще. Относился к нему так же, как мама относится к папе, он подсознательно будет делать так, как папа. Учить ребенка практически ничему не надо. Не надо воспитывать детей, просто воспитывайте себя, они все равно все скопируют. Как воспитывается девочка? Девочка смотрит на свою маму. Она видит, что она делает, она видит, как папа очень хорошо относится к маме. Она хочет, чтобы к ней ее мужчина, гипотетический, будущий какой-то, относился так же, как папа к маме. И она будет подсознательно делать то, что делает мама. И все. И все. Поэтому учить девочку мыть посуду, варить борщ, убирать, шить, гладить, садить помидоры и еще что-то. Нет никакого смысла. Не думайте, что девочки наши дебилы. Вы же все не такие. Мы не такие, мы нормальные. То есть, что значит учить мыть посуду? А что там ее мыть-то? Ну, смотрите, я могу любого научить. Мастер-класс по мытью посуды. Берешь тарелку в левую руку, в правую берешь намыленную дишдропсом. А, не зря я. Правильно ты сказал, да?
Да.
Мочалочку. По часовой стрелке делаешь два движения, смываешь, вставишь. Что это надо? Два высших образования? Нет, чтобы варить борщ. Что там его варить? Господи, сварил как картошку с капустой, зажарил свеклу с морковкой и с томатом. Кинул специи, все это разбавил водой, посолил, добавил сахара, борщ. А если ты добавил туда фасоли заранее сваренной, мега борщ. Что это? Что-то такое? Ну, сопромат? Да нет, конечно. И так далее, и так далее. Что там убирать вообще? Что там убирать? Не надо убирать. Вы знаете, что дети не живут в своих комнатах. Дети живут в ваших комнатах, женщины, потому что дом ваш, по идее. И ребенок живет в вашей комнате. Его нельзя заставить убирать в своей комнате. У него нет своей комнаты. Это ваша комната, в которой живет ваш ребенок. Вы можете попросить его помочь вам убрать в вашей комнате. Ну, кто об этом думает? Никто об этом не думает, никто об этом не знает. Я сам об этом долго не знал. Ну, когда я узнал, мой ребенок не убирает в своей комнате. Там никто не ссорит, самое интересное. Там порядок. Почему? Мама есть какая-то, и ребенок не парится. Да, а я редко прихожу, всегда убрано. Прикольно. Как этот вопрос решается? Поэтому это первое. Первая мысль. А вторая мысль. Нужно запомнить очень удивительное правило. К детям надо в разное время относиться по-разному. До 5 лет к ребенку нужно относиться как к царю. И мы сейчас поговорим, что это значит. С 5 до 14 нужно относиться как к ученику. Как к ученику. Ну, иногда говорят солдату. И с 14 лет как к другу. И если это сделать, все будет очень комфортно. А если что-то нарушить, ну, например, перепутать местами. Да? Я просто сейчас скажу, что значит это. Ну, а кстати, а что вы думаете? Что значит как царю? Что значит как царю?
Разрешать.
Все разрешать. Еще. Ну мы же знаем, что если ребенку все разрешать, он уже в 4 года будет сидеть на кокаине. При этом.
Если папа кокаин,
считал, что он самый главный. Уникальный.
Это да. Ну а насчет разрешать как?
Разрешать то, что
Безопасность.
Кто не приведет, да, к чему
последствия. А если видите, что это приводит?
Не, ну надо объяснить. Отвлечь.
Вот, дорогие друзья, в чем и проблема. До 5 лет ребенку нельзя ничего объяснить. Почему? Потому что ему нечем понять, что вы ему хотите объяснить.
Не сможет.
Это, ну, до 5 лет. Вообще помните себя до 5 лет?
Я вообще.
И вы ей что-то объясняете?
Вот она вот была, когда до 5, она все слушала. Ей когда скажешь, что ты упадешь, она начинает медленно идти. Потому что, что связано с ее безопасностью, мне кажется, это как раз на инстинктивном
уровне. О, отлично. Самое главное слово вы сказали. Мне кажется. А теперь как закон физики, психологии работает? Да не-не-не, это так, для красного столца, ничего личного, как говорил Аль Капоне. До 5 лет ребенок не воспринимает объяснения. И до 5 лет ребенок просто, его можно запугать. А если у него, ребенок до 5 лет не может сосредоточиться больше, чем на одной вещи. Кстати, как мужчина до конца своих дней. Но ребенок не может. Поэтому если вы, это благословение родителям, что ребенок не может сосредоточиться больше, чем на одну вещь. Поэтому ребенку надо просто, ему не надо ничего объяснять. Если видите, что вашему ребенку грозит опасность, вам надо его отвлечь на что-то другое. Иногда этого достаточно просто развернуть в другую сторону. И ребенок переключается. Переключается. Если, я на всякий случай скажу, у меня тоже есть дети.
Ну, не, ну я просто хочу сказать, что может быть, мы о каком ребенке говорим?
До
5
лет.
Я согласна, что есть такие дети, есть такие дети.
Да, конечно, дети но бывают разные.
Так нельзя говорить, что они все вот не понимают.
Хорошо, давайте по-другому. Я скажу.
Вы если... можете его сегодня отвлечь, именно потому что вы его сегодня отвлекли, он завтра опять туда захочет взять этот нож. Именно потому что вы его переключили его внимание на какое-то время.
Ну, смотрите, я не готов сейчас вступить в дискуссию, не готов вступать в дискуссию. Вы можете ее, ну, хотите услышите, хотите нет. Вот смотрите, если я скажу, что девочка до 11 лет, она не может понять о ценности семейной жизни, о важности детей, а вы мне скажете, да что ты такое говоришь, девочки бывают разные.
Я про неправильность, сейчас говорю вот
конкретно. Вот я вам тоже об этом самом. Поэтому до 5 лет ребенок, он такой, он не может понять. Просто не понимает. И объяснять ребенку, да... Господи, если что-то сейчас не вкладывается в вашу голову, не расстраивайтесь, это не страшно. Это не обязательно, чтобы вы сейчас это все приняли. Просто расслабьтесь, и все. Потому что...
Слушай дальше.
Да. Да слушайте, может в конце изменится все. Может это желание сейчас все прояснить, оно ничему хорошему не приведет. Вы не услышите. Вы сейчас закроетесь, как маленькая девочка. Тут гад какой, мордатый, что-то такое говорит. Так вот, до пяти лет дети не понимают вообще слова «нет». Они не понимают это. Они вообще приставку «не» не слышат. Если вы говорите «не лезь в лужу», а он чего лезет туда? Потому что он не понимает. Да, ему интересно, а вы в луже. Если ребенок на чем-то сконцентрировался, да, например, смотрит мультфильмы на компьютере, которые вы ему купили, да, и вы говорите, перестань смотреть компьютер, сейчас мультфильмы, надо идти кушать. Ребенок не может переключиться с интересного на важного. Никогда. По определению. Потому что он в этом живет. Живет. Его просто надо отвлечь на что-то другое. И они отвлекаются очень легко. А до 5 лет все желания ребенка должны исполняться очень быстро. И положительным образом. Ну, хорошие желания. А если желания не очень хорошие, да, его надо отвлекать от этих желаний. Для этого надо будет проявить фантазию какую-то. А объяснить не получится, он не поймет. Даже если будет махать головой, знаете, как в анекдоте такой, старый есть анекдот, ребенок приходит со школы, там, первоклассник, и говорит, мама, а что такое аборт? И мама в шоке. Ребенку там 7 лет, а он про аборт спрашивает. Она думает, боже, куда катится мир. Она не может объяснить. Ну, вы смогли бы 7-летнему ребенку объяснить, что такое аборт?
Ему это не нужно.
Допустим. Вот он пришел, как в анекдоте, и сказал. Вы бы смогли? Ну, просто допустите.
Я даже не знала, в каком контексте он услышал это.
Вопрос такой. Вы бы смогли объяснить? Ну, без всяких контекстов. Нет, вот просто скажите мне, не сражайтесь со мной. Лучше девочка. Нельзя это объяснить. Ну, конечно, правда. Надо, конечно, узнать, в каком контексте и тому подобное. И мама бежит к папе и говорит, папа, папа, у нашего ребенка проблемы. Да у всех у нас проблемы. И папа приходит, чешет репу, понимает, ну что-то надо делать, он же отец. И он говорит, ну понимаешь, сын, и он как план выбирает слова, что ну, есть женщины, есть мужчины, они иногда встречаются, он не знает, как это все там, уже начал вспоминать тычинки, пестики, всякое. А потом говорит, кстати, где ты это слышал? А ребенок в шоке уже от того, что уже услышал, говорит, вчера на уроке пения мы учили песню, а волны бушуют и бьются о борт. Конечно, вы правы, надо узнать, в каком контексте. Но объяснять нет смысла. Например, детям вообще не надо объяснять, откуда берутся дети. Чем позже они узнают, что не с капусты, тем лучше. Потрясающе, вы сегодня мой самый главный друг.
Я
спасибо.
Да,
вообще это потрясающе. Люблю я вот это, люблю. Нам-то кажется, что мы сейчас должны взять и все объяснить. Мы все до... Ну нет, нет. Почему? Потому что они не взрослые, они маленькие. У них сознание такое. И говорится, что если до 5 лет ребенок, ну, его желание не исполняется, знаете, кем он вырастает?
Злым.
Нет. Ну, злым-то может быть, но я усугубил бы. Он вырастает атеистом. Атеистом. А знаете почему? Потому что принять и поверить в Бога, это значит принять и поверить в чудо. А в детстве у ребенка не было чудес. Ему объясняли, что чупа-чупс этот нельзя взять, потому что папа работает. На двух работах. Или вообще там сейчас не работает. По причине очень важной. А мама, мама вообще устала и за газ, за свет платит. А ты куда ты со своим чупа-чупсом? Ну и так далее, так далее. Я постоянно. А что делать, если он орет у витрины с чупа-чупсами? А что делать, если ребенок орет у витрины с чупа-чупсами? Не водите его туда. Возникает вопрос, что вы, взрослый 40-летний человек, как вы могли допустить, что ваш ребенок находится возле витрины с чупа-чупсами, которые вы не собираетесь ему покупать? Серьезные профессионалы, маркетологи тратят деньги колоссальные, чтобы высчитать, на какой высоте должны стоять эти чупа-чупсы, чтобы вам закатить истерику. И чтобы вы его купили. Я все же знаю, что самое полезное в чупа-чупсе это палочка от чупа-чупса. Правда?
Да не, забрался.
Да.
А
есть так
случилось.
Смотрите, если ребенок, мы сейчас будем, мы будем говорить, мы будем говорить, мы будем говорить, почему дети нас не слышат, и несколько правил таких. Поэтому мы будем сейчас много говорить про пятилетних, потому что с пятилетних много чего начинается. И женщинам это очень интересно, потому что 90% методов работы с пятилетними детьми можно переложить на взрослых мужчин своих. Оно, в принципе, работает. Да, да, так же самое. Потому что мы, мужчины не особо меняются. Мы в массу идем, там мозг наш растет, но особо нет. Мы так же, как и дети, можем сосредоточиться только на одной вещи. Мы также, когда мы чем-то заняты, мы глухи практически. То есть мужчина, ну, погруженный во что-то, практически глух, он не слышит. Именно мужчина, он может, он именно поэтому все женщины очень талантливые. Вы заметили, что все гении почему-то мужчины? А почему? Потому что есть такая функция. Может, зараза, сосредоточиться на одной вещи и дистанцироваться от внешних раздражителей. Именно поэтому у женщины в голове есть два режима. Здесь ее первая ущербность, ну, условная. Два режима думания о своих близких. Женщина о своих близких может думать либо хорошо, либо как?
Очень
плохо. Плохо. Не будем обманывать. Только так. А мужчина может думать о своих близких либо хорошо, либо плохо, либо никак. У мужчины в голове есть такая нейтральная скорость. Психологи называют пустая коробочка. Он может не думать, потому что он может сосредоточиться на чем-то другом. Ни одна женщина еще не была так, чтобы она пошла в садик за ребенком, а принесла свеклы домой. И потом, где ребенок? О, блин, ребенок. А я-то думаю, что-то как-то дискомфортно как-то. И кто-то из соседнего здания говорит, папа, папа, да, там. А мужчина может, легко может. Поэтому мужчины не могут заботиться о детях. Не могут заботиться. На короткие промежутки, да, а так нет. Поэтому, когда если, ну, разваливаются браки, почему оставляют детей матери? Ну, если она не тяжелый наркоман, или папа не депутат-миллиардер, который на зло и просто, ну, отберет, ну, как-то так. Ну, оставляют. Потому что мужчина не может. Не может. Не может. Нет у него такой функции. Так же, как женщина не может заточить мешок сахара на пятый этаж. Лучше не говорите это вслух.
Да, правда, это не женщина.
Да, да, да. И я ж уверен. Вы же я не о этом самом, не о себе сказали. Вы не можете. Да, да, да. По 5 килограмм их занесет кто? Сосед, лифтер, ну, монтер, да, вот они пусть и носят, это нормальное состояние. Это то, что происходит до 5 лет. До 5 лет, кстати, ребенок не может манипулировать своими родителями, как кажется. Нам иногда кажется, что если мы что-то разрешаем, он потом нами манипулирует. А оказывается, психологи выяснили, что дети не могут манипулировать родителями. У них есть инстинкт, то есть если то чупа-чупс будет. И нам кажется, что пусть орет, чупа-чупса не будет. И он тогда поймет, что?
Ничего.
Не, он подумает, ну, нам кажется, что он поймет, что если орать, чупа-чупса не будет. Нет, он на следующий день что-то опять орет. Потому что для него орет это отдельно, а чупа-чупс это другое совсем. То есть ребенок не может брать и разные вещи складывать в системке, в цепочке.
Ну, вот в моем случае, например, дочь в этом возрасте могла, допустим, у меня спросит, я ей не разрешаю, а к мужу подойдет, спросит, он от незнания говорит...
Это инстинкт, это не манипуляция.
Но когда, допустим, я говорю о том, что спроси, что я сказала, тогда она лавировала. Вот если он разрешил, она делала как вот...
Хорошо, у меня вопрос. А если вы ей объясните, что это неправильно, она перестает это делать?
Нет, я-то и объяснила мужу, чтобы он...
Заметьте, а что вы ребенка не объяснили?
Думаю, что на тот момент...
Она не поймет.
Да.
Она ими не поймет, и не поймет. Конечно. Конечно. Вы абсолютно правильно сделали.
Ну, никак назвать, что ловко, что ли? Это просто...
Нет, нет. Ну, это не вся манипуляция. Ну, давай, хорошо. Хорошо. Назовем это детской манипуляцией. Но я говорю, ну, нам кажется, что маленькая 4-летняя девочка, она способна на такую же манипуляцию, как 26-летняя женщина. Вот я то. Но мы думаем, что у ребенка как-то так. Что адский сатана в ее голове построим колоссальный план на 26 ходов вперед.
Нет.
Так не бывает.
Не бывает. Согласна.
Вот. Я именно об этом хотел сказать. А дети, они такие на инстинктах просто. Они понимают, поорал, получил. Не поорал, не получил. Удивительно, но когда ребенка ругают, объясняют, что-то говорят или кричат на него, ребенок этого не понимает. Он... слышит только одно. У него в голове только одна схема. Мама злая, я плохой. 95% всех комплексов неполноценности вышли из этого возраста. И их сделали нам наши родители, которые этого не знали. А что-то нам говорили и объясняли. Мы хотим объяснить, что нельзя фломастером рисовать на обоях. Как ты могла с фломастером рисовать на обоях? Это нельзя делать, плохая девочка. А девочка не понимает ни про фломастер, ничего. Она знает, мама злая, я плохая. Мама злая, я плохая. Представляете, каждый день ребенку говорится, что она плохая, а мама злая. Нам кажется, ну он должен понимать, я же это понимаю. Ну мало ли, что я понимаю. Я, например, у меня разряд по самбо, например. Но это же не значит, что это у моего 5-летнего сына должно быть то же самое. Правда же? И вот многие проблемы возникают от этого. Но самая главная проблема, когда мы не понимаем, что с одного возрастного периода в другой надо переходить. Надо переходить. Например, с 5 до 14 лет ребенка надо обучать. И даже его надо немножко наказывать. Правильно только наказывать. Как же ребенка надо обучать? Я расскажу тоже одну историю. Это психологи провели эксперимент. Они взяли в некой комнате, где жила женщина, мама, и ее, допустим, 7-летняя дочь. Или 7-летний сын, абсолютно не важно. Или 9-летний. Не в этом дело. Не в этом дело. И они установили камеры и просто записали все, что происходило. Потом это все затранскрибировали и проанализировали. Вдруг выяснилось, что в течение дня женщина дала 80 наставлений своему ребенку. И это, оказывается, несложно. Сядь сюда, встань, не делай этого, не прыгай и так и тому подобное. То есть, и проанализировав это, оказалось, что ребенок, он на это практически не реагирует никак. Вы заметили, что дети на это не реагируют? Почему? Потому что для ребенка избыток информации становится просто фоном. И все. И мудрецы говорят, что на каждое наставление, которое мы хотим дать ребенку, мы должны дать ему 10 признаний в любви. То есть признать какие-то его качества. Это очень сложно, я понимаю. Очень сложно. Вообще очень сложно искать какие-то положительные качества в людях. Согласны? Попробуйте, найдите. Особенно если этот человек все делает не так, как вы хотите. Поэтому, если вы можете 10 признаний любви сделать, вы можете дать одно наставление. Но это наставление он услышит. У меня есть определенный опыт, возник. Я им делюсь. Я в одной школе преподаю такой небезынтересный. Мне она очень нравится. Мне нравится этот процесс. Мне кажется, я там расту как преподаватель в такой школе. Я там преподаю преподавателям, то, о чем мы с вами говорим, я рассказываю преподавателям, родителям, детям и тому подобное. И мне, конечно, больше всего нравятся старшеклассники. С ними ничего не надо делать, они адекватны. То есть немножко спускайся на их сленг и беседуешь, они в экстазе. Но еще мне очень нравится с маленьким рассказывать. Первый, третий класс. И знаете, как уроки проходят? Они приходят, садятся, и им говорят, что они могут задавать любые вопросы. Задача задать такой вопрос, чтобы Сатя не мог ответить. Они в экстазе и начинают задавать любые вопросы. Любые. Кто сильнее, покемон или спайдермен? Почему глаза мигают? Почему трава зеленая? И так далее, и так далее. Чьи шишки в лесу? Один спросил, не хочу. Ребенок, первый класс. Он говорит, какое ваше мнение по теории большого взрыва? Я говорю, я знаю эту теорию. Да. А вот ученые современные говорят, что весь мир произошел в результате большого взрыва. Антиматерия, погнал. такое. Видно, что в сортире у него лежит большая энциклопедия. Да, папа доктор там физических наук каких-то. И мы с ним там тоже очень душевно поговорили. Дело не в этом. Дело в том, что я отвечаю на это, и задача какая, что они просто смеются. Они ж маленькие, им прикольно. Я какую-то глупость им говорю, они смеются. Но я-то не. Мне же не 7 лет. И я же понимаю, что я-то преподаватель. Задача какая? Я должен дать им какие-то наставления. Мне есть что им сказать. Но я жду, когда они смогут это услышать. И если слаживается какая-то ситуация, я им они и съели. Если 1-2 наставления за 45 минут они получили, это успех. Это успех. Избыток информации никто не воспринимает. Мы все учились в школе. Кому это? Кто эту информацию запомнил и ей самое интересное воспользовался? Поднимите руку, кто реально пользуется тем, чем мы учили в школе.
Из рогатки
устроили. Это особо, да. Но, к сожалению, это не преподаватель по трудам научил, а должен был он научить. Вот в чем дело. Он тогда был бы хорошим преподавателем.
Самым лучшим.
Вот такая вот ситуация. Поэтому мы о чем? Мы о том, что...
Надо учитывать.
И если не перейти вовремя, а продолжать, ну, я когда говорил про то, что ребенок, ну, в одной аудитории я рассказывал о том, что надо выполнять и ребенка любить. Что до 5 лет ребенка надо кормить, любить, о нем заботиться и защищать от опасности. Все. Больше ничего делать не надо. Если вы недолюбите до 5 лет, потом будет поздно. Недолюбите. Уже изменится ситуация. Он уже будет страдать в своей жизни. И одна женщина сказала, так я так и делаю, блин. В моей семье все так, как ты говоришь. Мы его так любим, блин. И там мы даже его там, ну и как-то там, то ли царевичем называем, то ли еще что-то. И видно, что она не очень рада тому, что я говорю. То есть не работает по ее версии. Я говорю, вы в 5 лет перешли? Она говорит, да нет, уже 26 лет, а он все царевич и царевич. И этот царевич, он, мама ему носит сигареты из магазина, царевич лежит, плюет в окурки, она ему пепельницы меняет. Понимаете? А он не женат, а папа дает ему деньги на свидание с девушками. А мама удивляется, что у него нет серьезных отношений. И он так потребительски относится к женщинам. А как он к ним будет относиться? Как? Зачем ему что-то в жизни делать? Пришел папа, чтобы заработать себя, не в разводе, чтобы заработать дешевый авторитет, дал ему денег на жизнь, да? Ну, чтобы маме стало плохо. А мама, чтобы папе было плохо, она там бегает и служит ему, как потерпевшая. А потом приходит и грустит от того, что с сыном все плохо. Конечно, все плохо. Своими руками. Поэтому с 5 лет ребенка надо воспитывать. Но это не значит, что на него надо кричать. Это не значит, что его можно бить. Нельзя детей бить. И вот эти признания. Да, отец меня порол, но я как бы оценил это. Вот стал взрослым. Я анализировал это. Знаете, какой я вывод сделал? Не оценил. А сейчас оправдывает свое отношение к своим детям. Потому что, скорее всего, сам бьет их. Скорее всего, так. То есть отец, который любит детей, никогда на них не кричит и никогда не, ну, не поднимал руку на своего ребенка, он никогда не признается в том, что его отец был прав, когда его бил. Такая вот удивительная история. Но интересное самое интересное начинается в 14 лет. Здесь особые страдания. В 14 лет ребенок должен стать другом. И это самое сложное. Потому что признать, что ребенок друг, практически невозможно. Потому что, ну как оно друг? Оно же писалось мне в ладошки. Ну что-то такое. А сейчас оно вот это мне друг. Как? Сложно, правда? Очень сложно. Что значит, чтобы ребенок был другом? Какие версии?
Раска?
Нет. Водичка. Боже, теплый. Да, пожалуйста.
А мы вернемся.
Да, конечно. Мы сейчас в схемках, а вы зафиксируете в памяти и какими-то вопросами. Но сейчас пока вы мне спросите и подскажите, что значит, какой был мой вопрос?
Друг это значит наравне. С ним уже общаться да. Как со взрослым, ну как бы, с личностью прежде всего. У которого тоже может быть свое мнение, сложившееся.
И который может вас что? Нет, не слушать.
Он может не слушать.
Так же, как и ваш друг. Вот представьте, я ваш друг, а вам, например, не нравится, что я козявки катаю. Да? Ну, условно. Как вы мне скажете? Перестань катать козявки, сколько можно, позор тебе. Я говорю, ты берега не попутала, звезда моя. Папа взрослый человек, папа хочет, папа катает. Папа знает, папа пожил. Стих на музыку положил. Поэтому я к чему это говорю? Я говорю к тому, что мы уже не можем обращаться к детям, как ну, мы...
Потакать, ну то есть только делай, а их не слышать. Нужно их слышать тоже.
Но вы с друзьями же не так себя ведете. Если вы хотите донести что-то до своего друга, вы будете очень аккуратны. Почему? Потому что вы равны. И потому что он сможет сказать... Это не твое дело. Я не знаю, а что ты лезешь-то ну, в мою жизнь? Логично? Ну, у вас есть друзья?
Да, да. Тактично.
Если вы ведете себя не тактично, что говорят ваши друзья?
Отвали.
Это хорошие друзья, да?
Ничего не говорят.
Они дистанцируют. Они просто дистанцируются. Говорят, да иди ты к черту, Господи. Иди ты к черту. Как, например, ладно, это потом. Ну, я какие-то вещи у меня всплывают, тут думаю, попозже. Да, конечно. Если я забуду, а вы не напомнили, значит, не нужно было. Поэтому мы продолжаем. И с 14 лет что происходит? В основном у неправильно воспитанных детей происходит переходный возраст. У кого из вас был переходный возраст? А что это значит?
Бунт.
Агрессия. Она причина какая, как вы думаете?
Обратите на себя внимание.
Ну, а сама физическая причина? Это понятно, но версия такая, что гормональный взрыв, там всякое такое. Ну, вот так говорят. Так говорят, что это детей не зависит, это гормональный взрыв просто. Они неуправляемые все в этом возрасте, это нормально. А это неправда. Дело в том, что вы абсолютно правы, дети начинают сопротивляться. Дело в том, что они сопротивляются сразу. Но когда они совсем маленькие, их заматывают. И соску в рот засовывают. И все. Они... И орут просто. Пока не заткнуть, ну, чем-то, да? Не отвлекут. На самом деле, если не отвлекут, они будут орать. Которые поменьше там стали, 5-6 лет, они начинают что? Побахать просто. Если что-то, ну, неправильно. Если которые стали побольше, лет 10, они начинают молчать. А в 15 они просто выросли. Они могут сопротивляться. У них выросла, ну, сила появилась, физическая сила, да. Я, например, отца слушал, а мне было лет 15, я дождался, когда он так хорошо это самое, и клацнул ему. Так хорошо клацнул, что он под диван улетел и заснул сразу. И я понимал, что, ну, это единственный вариант был, ну, на тот момент, да, чтобы он сразу заснул, потому что, ну, при всем, ну, в моем могуществе папа такой был, что если бы он мне выписал саечку за испуг, я обхакался 3 раза и умер бы. Потому что он просто физически сильный, ну, дядька, очень сильный. А что там мне там 15 лет? Ну, опарыш. Но бунт-то возникал уже, то есть я уже пытался, я уже пробовал. Я вы думаете, это случайно? Да я это с 10 лет.
Планировал, вынашивал,
и гухнул, и я смог. Потому что я уже в 15 лет, я уже не жил дома. Почему не жил? Потому что у меня был гормональный взрыв. Да это отдельная история. Просто дети начинают сопротивляться. Они сопротивляются родителям-оккупантам эмоциональным, агрессорам, которые неправильно с ними себя ведут. Нарушают правила до 5 лет, до 14, ну и там еще кое-какие. Когда, ну, мы будем об этом говорить. И у мальчиков и девочек есть несколько вариантов, как проявить свой переходный возраст. Мальчики обычно куда-то съезжают, а для этого нужна какая-то официальная версия, и они что делают? Идут учиться. Заметили? И я говорю, если вы где-то там из Царичанки из какой-то, ваш ребенок хочет вырваться, потому что там 4 дома, председатель колхоза, ну, наркоман, да? Ну, это одно дело. И вы понимаете, что, ну, конечно, надо учиться, что тут ловить, как бы. Другое дело, если он, ну, я не знаю, например, из Харькова едет учиться в Донецк. И он говорит, что там такие специальности, как... Не может ребенок в 15 лет понимать о специальностях. Он просто не хочет, ему просто хочется жить в общаге какой-то, быть без вас. Он от вас сбегает. Есть такой термин. Сбежать учиться в Нижний Тагил. Ну, это где-то далеко, страшно и непонятно. У девочек чуть-чуть шире вариант. Они еще замуж могут выйти. Да, они начинают выходить замуж. У меня масса девочек пишут. Они говорят, что делать? Родители достали, предки сумасшедшие. Живу, блин, в проходящей комнате какой-то, на разборном диване. Как бы, то нельзя. Что делать? Я вот, у меня есть парень, хочу выйти за него замуж. Ну, знаете, да, чем эти браки, чем это заканчивается? Там даже не 80%. Там все очень грустно и очень печально. Поэтому переходный возраст – это миф. Я хотел бы сейчас немножко чуть-чуть по-другому. Я хотел бы вам зачитать или просто сказать о нескольких способах, как быть, как сделать так, чтобы дети вас не слышали. Они вас не будут слышать. Да? Почему не слышат? Начнем с маленьких. Да? Почему маленькие дети вас не слышат? Одна из причин, почему ребенок маленький может вас не слышать. Вы говорите, а он не слышит. Дело в том, что, как мы говорили, он сосредоточен на чем-то другом. Ваш голос для него, скорее всего, фон. Фон. Просто фон. Для этого необходимо, это значит, отсутствует физический контакт какой-то. Поэтому, если хотите, чтобы ребенок вас услышал, с ним надо войти в контакт. Взять за руку. Пробовали когда-то? Сразу меняется очень резко. Посмотреть в глаза, начать говорить. То есть, то, что он должен выйти из одного измененного состояния в другое. Сосредоточиться на вас. Поэтому говорится, что детям, которые там старше 3,5 лет, еще очень полезно, если дети, вы ему что-то сказали, да, чтобы ребенок повторил. Если, хотите, чтобы он что-то сделал, например, что он может. Снять ботинки. Васечка, сними, пожалуйста, ботинки. Он говорит, да, хорошо. Повтори, пожалуйста. Я сейчас пойду сниму ботинки. Вроде кажется глупостью. Но тот, кто служил в армии, понимает, что у мужчин этот, и в 20 лет работает. Почему? Почему в армии, например, солдат повторяет, что ему не просто есть. Он должен повторить приказ. Как вы думаете, почему?
Сосредоточился.
Чтобы все поняли, что он запомнил, что он сказал. Но на самом деле звучит ответ еще более глубже. В подсознательно, когда человек повторяет приказание или какую-то просьбу, он ее уже начинает воспринимать как свою. И поэтому делать ему значительно легче. Это он уже дал установку. Ребенок говорит, надо пойти снять ботинки. Его уже никто не заставляет. Он уже перешел от того, что это мама сказала, перешел на то, что это он дал себе установку. Он идет спокойно, снимает ботинки. Есть, конечно, всякие исключения. Вы правы, что не все одинаковые, но это работает. Это работает. Поэтому не стесняйтесь спрашивать у детей, просить их повторить какие-то вещи. Опять же, это ж не должно, разница между жуликом в армии и вашим ребенком колоссальная. Колоссальная. Ребенок, опять же, до 5 лет, он не может понять просьбы, состоящие из нескольких. Если вы ребенку говорите сразу несколько просьб, он их не понимает. Например, какой вариант? Зайди в дом, сними куртку, сними ботинки, помой руки и сядь есть кашу. Ребенок не может это воспринять. Он может быть что-то одно успеет запомнить и на чем-то сосредоточиться. Он либо зашел в дом, да, и дальше погнал какую-то. Сколько раз тебе говорить, ты почему пошел играть с куклами, да, в обуви? И тому подобное. Почему ты не сел есть? Нет, ребенок не воспринимает. Несколько просьб не работает. Желательно, просто родитель должен находиться рядом. Он говорит, зайди в дом, он зашел. Сними куртку, он снял. Сними обувь, он снял. Помой руки, он пошел помыл. Так он воспринимает. Но это схема. То есть не переносите это прямо непосредственно в ситуацию. Для маленьких детей вот такие сложные эти штуки, они просто сложные схемы, они просто невыполнимы, он их просто не понимает. Он не может сразу сосредоточиться на нескольких. Или третья проблема, да, третий вариант, когда родители дают косвенные какие-то указания. Это сейчас, наверное, вы согласитесь, что родители так делают. Какие косвенные указания? Они странные очень. Я не знаю, кто учит родителей. Например, тут кто-нибудь будет есть, да? Или ты долго будешь сидеть в грязи. А кому здесь нравятся грязные руки? Да? Что-то такое, да? Вот в таком. Почему здесь такой бардак? Да. И
сколько раз
и масса таких. Это бесконечно. Но дети все. особенно маленькие, потом они научатся. Через какое-то время они научатся, но они все равно считают странным это. Странным. Потому что дети воспринимают буквально. До 5 лет дети все воспринимают буквально. Поэтому на вопрос, почему здесь такой бардак, ребенок начинает думать, почему здесь такой бардак? Тебе нравится сидеть с грязными руками? И он начинает свои ощущения, как бы. Он думает, интересно, а мне это нравится? Тут кто-нибудь будет есть? И он смотрит по сторонам и думает, интересно, а кто в этом доме будет есть? То есть реально воспринимает так, как есть. Это ставит в тупик, кстати, со временем женщины переносят этот навык на мужчин и выдают им ну, то же самое в надежде, что они услышат. Мужчины, конечно, ну, они как-то ну, начинают понимать эти вещи, но они воспринимают их очень агрессивно. Очень агрессивно. Согласны, что агрессивно? На фразу, ну кто-нибудь тут будет жрать? Он может 20 раз прийти пожрать, а потом накопилось. И мужчина выдает нечто такое в эфир, а женщина не может понять. Обычно всегда было, ну как бы, оно шло и жрало. Да? А теперь вот смотри, завозмущался. Поэтому детям надо давать такие просьбы, ну говорить просьбы, которые... они могут воспринять однозначно. Однозначно. Дети многие вещи не запоминают. Ну, как и мужчины, опять же. Ну, классический, давайте пример, раз мы говорили о мужчинах. Мужчина в состоянии глубокого аффекта и любви к семье решил выполнить вашу просьбу. Он говорит, ну хорошо, да, я там сбегаю в дежурный магазин, принесу молока. Обычно у женщины от такой перспективы мутится разум, и она понимает, что сейчас самый вариант решить ну, все накопившиеся проблемы. Она ему тут же говорит, и купи мне еще, пожалуйста, пополнение на МТС, туалетную бумагу, ребрышки вегетарианские и еще какую-нибудь ну, важную хрень. Ну, это отдельная вообще история, там, две лампочки по 40 ватт, например. И мужчина, он...
Последний.
На МТС завис. Реально завис. И он может ничего не принести. Даже молока, за которым он пошел.
А если ему дать список?
А поход. И теперь о прокладке. Теперь. Что значит правильный список? Это не потому, что мужчина дебил. Просто у мужчин так устроено создание. Да? Хороший список, это список бесконечный он может быть. Но вы должны понимать, что мужчина в магазине со списком, просто представьте, как он будет себя там вести. Вот он заходит в магазин, он пошел, сразу на что он нарывается? На хлеб он нарывается, поэтому первым должен быть хлеб. Дальше он пошел туда, молоко, дальше сыр, зелень, кетчуп, макароны, на выходе всякая хрень очень важная, журнальчик «Космополитан». Вот как он идет, так он должен все купить, потому что у него ручки, скорее всего, не будет. Он не сможет вычеркивать лишнее, логично? И отгрызать тоже он этого не будет. А метаться по магазину, вот туда, прикиньте, если это ну, какая призма какая-то здоровая, где можно ездить на Volkswagen и Golf, да? Мужчина начинает просто сходить с ума от таких, ну, таких просьб. Если вдруг там начинаются еще какие-то вещи из других магазинов, потому что он мог догадаться, он же взрослый мужик. Нет, лучше это по этим самым и прямо по магазинам разделить, а еще лучше отдельные списки. А если вдруг вы попросили мужчину сходить в женский какой-то магазин, типа Ева, я не знаю, как у вас называется, ну, судя по названию, вы понимаете, что Ева это женский магазин, в котором продается масса какой-то очень полезной для вас хрени, ну, с точки зрения мужчин. Поэтому там особые списки должны быть. Там надо постараться, там должны быть задние, что... Кроме списка, должны быть приклеены наклеечки с этих баночек, с этих прокладочек, с этой штуковины. Чтобы мужчина мог зайти в магазин и очень гордо высмотреть женщину в униформе и сказать «На!». И дальше входит за ней с корзинкой, в которой все набрасывает. Скорее всего, вам купят все. Что вы как бы хотите. И это будет то, что вы хотите, а не то, что... Потому что... Ни один мужчина не понимает, что бывают духи, бывает парфюмерная вода, бывает ароматическая вода, бывает еще какая, косметическая вода. Это мужчина может это понимать?
Вы это понимаете?
Назвали. Не знаю, женщина, которая от мужчин таких подвигов требует. Женщина, мне кажется, прикольнее саму все себе повыбирать.
У меня есть болезнь.
А болеешь?
Ну, например,
фотографируй, пиши, что нужно.
Чтобы он с телефоном ходил. Это еще одна ошибка. Вот это да ладно меня пугает, потому что вы будете продолжать звонить. Вы просто не видели, как себя ведет мужчина с телефона в магазине. Вот это все, он в аффекте находится, он жить не хочет. Да.
Так опишите мужчин просто каких-то прям.
После двух магазинов я, например, прихожу даже с грамотно составленным списком. И я падаю, и жена говорит, ты чудак устал.
Попробуйте, скажите ему, что он ненормальный.
Я сам, нет, про списка не говорю, сейчас про работаю.
А про телефон это тяжелее, чем со списком.
Женские, про женские штучки, когда сказали, есть какие-то ситуации, когда нужно, чтобы вот прям...
Я в женские штучки очень люблю ходить со списком.
Про конкретную ситуацию говорю, я не про продукт. Сама не люблю ходить.
Поставьте женщине женские штучки, тогда я думаю, будет все нормально.
Вот про то я говорю.
Давайте мы с вами лекцию проводить, а, ребят? Мне так интересно, вы же на лекцию пришли. Давайте.
Перестаньте со мной спорить.
Да, я вас спорю.
Ну, мне кажется, вот мама сейчас...
Не, я... Я взрослый мальчик, я могу за себя постоять, мы не сражаемся. Мам, я хочу добиться...
Мне хочется побольше информации.
Очень удивительная вещь. Я профессиональный лектор, я провожу по 400 лекций в месяц. Я контролирую ситуацию. Не волнуйтесь. Поэтому, что я сейчас хочу? Я хочу, чтобы вы поняли, вот в частности вы, что мужчины, они другие. И с мужчиной надо общаться по-женски, а не по-мужски. Когда женщина общается с мужчиной по-мужски, она может получить в ответ мужскую реакцию. А это для женщины очень тяжело. Поэтому, какая бы женщина была сильная, независимая и тому подобное, она все равно должна учитывать, кто такие мужчины. Тогда она будет счастлива. Так же, как и мужчина должен учитывать, кто такая женщина. Поэтому я рекомендую женщинам учиться давать советы мужчинам. Потому что неправильно данный совет, во-первых, ни к чему не приводит, а и портит себе настроение. И потом мы сидим и все думаем, а как так получилось? А чего? Я же права. Ну я же права. Чего он меня не слышит? Почему он не хочет так поступать? Потому что женщина часто говорит с мужчиной как мужчина. Мужчине не надо никогда делать утверждающих вещей. Давайте про детей. Он знает, как про детей, да? А женщине лучше говорит, я чувствую, мне кажется. И вот с этим нельзя бороться. И мужчина не может, он сразу понимает, перед ним женщина, потому что она чувствует. Как можно бороться с тем, что она чувствует? Ни один мужчина, даже дебил, не сможет бороться с чувствами женщины, правда? Вы, может, не все увидели, а мужчины очень тактично помахали головой. И в чем прелесть наших встреч? Вы можете узнать, как чувствуют себя мужчины, потому что в большинстве своем женщины не знают, как они чувствуют, а мужчины не знают, как чувствуют себя женщины. Большинство женщин думают, что мужчины это их подружки из общаги, такие же самые, только немножко сильнее физически. А мужчины думают, что женщины это их армейские друзья, что чужие они тоже спину прикроют, ну всякое так. А это не так, это инопланетяне. И дети такие же. Поэтому четвертая проблема, с которой мы можем столкнуться, это многословность. Когда родители не просто дают много на столе, они просто много говорят. Ну, они говорят, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не прыгал на диване, потому что ты же вчера прыгал на диване, ты упал и себе набил синяк. Как, и на что мама рассчитывает? Что ребенок скажет, да, мой генерал, Я больше никогда не буду прыгать на диване. Позвольте пойти за письменный стол и почитать ботанику. Да? Ну, второй класс. То есть реально вот так. А обычно при таких раскладах ребенок вообще никак не реагирует. Ну, вот при таких, ну, представьте. Вот он прыгает на диване. И вы ему это все говорите. Он реально перехотел прыгать на диване?
Нет, он продолжает.
Он вас вообще не слышит. Потом мама приходит в гнев, начинает кричать. А в тот момент, когда ребенок, ну, родители кричат на ребенка, они сливают на него свои негативные эмоции. Из-за этого, ну, вытекают определенные проблемы. Поэтому многословность, она очень сильно мешает, потому что многословность кто не слышит. Кто не слышит. А ребенку не стоит напоминать прошлые грехи, что в прошлый раз он упал. Или в прошлый раз вот и так сделал. Нет никакого смысла. Его не стоит пугать будущими проблемами. Вот ты видишь, если ты будешь делать так, то обязательно эта штука на тебя свалится и как бы, ну, что-то тебе поломает, что-то такое. Потому что дети, они живут здесь и сейчас. Прямо здесь и прямо сейчас. Причем они не играют, они живут. И если ребенок прыгает на диване, что нужно сделать? Ну, какая версия?
Садить его на шею и прокатить по комнате.
Измени ситуацию. Просто его избавить от дивана. Просто надо. Да. Говорится, что вы, если вы не можете изменить поведение ребенка, необходимо изменить обстоятельства. Все очень просто. Взять его куда-то и понести, ну, я не знаю куда. Не прыгать на диване, а сидеть на кресле и собирать кубик Рубика, например. Или еще что-то такое. Часто достаточно ребенка просто вынести из этой комнаты.
А если они подчинились?
В смысле?
Вот
это, они испугались. Ну, просто, ну, подчинились, это согласитесь, если вы просто громко кричали.
Да.
Вы, можно сказать так. Пожалуйста, не прыгай на диване, потому что ты вчера упал, а я боюсь, что ты опять упадешь, поэтому прыгать на диване не стоит, потому что потом все будет очень плохо. Это так можно сказать. А можно сказать то же самое, но на 4 тонны выше. Пожалуйста, не прыгай на диване, ты же, блин, упал, чалапапап. И ребенок среагирует на крик.
На испуг.
Ну да, он такой раз и испугается. И воспримет это как, мама злая, я плохой. А потом люди вырастают, да, 20, 30, 40 лет, а у них столько комплексов неполноценности, что уже хорошо оплачиваемый психолог не может с этим разобраться.
Все злые, а не плохие.
Все злые, я плохой. Мне пишет парень письмо, говорит, мне 26 лет, я всех ненавижу, я чувствую себя неуверенно, мне ужасно, мне не хочется жить, мне плохо. Я говорю, сходи в отделение, где больные раком яичек. Вот они страдают. Он говорит, в смысле?
Ну да.
Нет, я не становится счастливым из-за того, что всем плохо. Я говорю, ну ты не ценишь, что у тебя есть. Я понимаю, что все плохо. Я же не могу говорить, что родители с ним сделали. Ну что они с ним сделали. И знаете, чем заканчиваются обычно вот такие мальчики, чем заканчиваются? Ну, это если повезет.
Суицид.
Ну, опять это, считай, повезло. Я говорю об обществе. Да, потому что мальчики все вот этот весь негатив вывалят в общество. Особенно, если у них появится какая-то сила. А если не появится, они не стали мальчиками, они пойдут по женскому пути. Они это все в себя спрячут и скажут, что они хуже всех. То есть мальчики вываливают на окружающих, а девочки вываливают на себя. Поэтому 95%, которые сидят, это мужчины. А 95% этих клиентов-психиатров женщины. Вот отсюда это все как бы приходит. Все идет из детства. Все идет из детства. Это такие несложные вещи, элементарные. Скажите, что это не так. Вот как скажите, что вы чувствуете? Чувствуете по-другому? Следующая ошибка, ну мы уже сказали, я повторю, она называется крик. Крик никогда ни к чему хорошему не приводит. Никогда. Негативные эмоции это то, что это побочный эффект положительных эмоций. Мы живем в обществе, мы хотим положительные эмоции. Но к нам приходят положительные эмоции, естественно, приходят какие? Отрицательные. Как маятник катается туда-сюда. Это то же самое. Вы захотели что-то вкусненькое съесть. Ну и съели яблочки, хлебушек, сырочек, пекинскую капусту. Но как побочный эффект у вас появится некая субстанция, и вам придется идти в туалет. Все ходят в туалет, я думаю. Ну, все же ходят. Да все ходят. Ничего-то с этим не делать. Это побочный эффект. Никто не хочет этого делать. Это не так прикольно. Ну, кто в экстазе, да, там. Нет, никто от этого избавиться невозможно. Ну, я понимаю, да. Ну, конечно, если... Я сейчас пошучу. Шутка. Если у вас единственное счастье, это когда вы ходите в туалет, это плохо. Это плохо.
Самый крайний случай.
Это крайний случай, да. И тут уже все. Я думаю, тут уже с психиатрами не помог. Ну, прикинь, как все плохо. Есть единственное место, где ты счастлив, это шапка. Да? Поэтому отрицательные эмоции – это побочный эффект положительных. И то же самое, как вот с этим, с нашим туалетом. Отрицательные эмоции, если их выливать бесконтрольно, да, проявлять бесконтрольно, то они будут разрушать окружающих. Если их не выливать, а просто складировать себе, они будут разрушать тебя. Поэтому их надо выливать правильно. Так же самое, как с туалетом. Представляете, что значит бесконтрольно? Ну, бесконтрольно я вот сижу, а я такой демократичный тип. Да, мне сейчас придавило. Я говорю, пардон, мадам. Вышел так, ну, развернулся и так напрудил куда-то. Вот тут, вот в тот графин с цветами. Да? И все были удивительны. Все удивились. Да? Но это все сняли на видео и завтра выложили в YouTube. И там будет 1 000 000 просмотров, очевидно. Это странно, это будет оскорбительно. Больше никто со мной не будет общаться никогда. Согласны? Второй вариант. Негативную эмоцию, вернее, туалет я подавляю в себе. Скреплю зубами и молчу. Скреплю зубами и молчу. Скреплю. И потом я уже что? Ну, подавил я себе желание в туалет. Каким я стану? Ну, я начну пухнуть, да, там, мне надо придется какие-то чопики вставлять, я начну покрываться трупными пятнами, и в итоге все тоже закончится не, ну, в каком-то. Ну, в неконтролируемом месте все это случится. С психологической точки зрения это истерика называется. Кто-то попадал в истерику, закатывали истерику. Это когда долго терпели эмоции отрицательные, и потом их вырвало, потому что ну, нельзя их терпеть до бесконечности. И это повезло, если вырвало. А если не вырвало, это либо онкология, либо щитовидка, либо еще какая-нибудь штуковина там, тоже очень полезная. Очень полезно. У нас много каких-то вещей, которые очень сильно страдают. Поэтому, как поступает человек ну, с туалетом? Он не делает это где попало, да? Он это не терпит до бесконечности. Он просто выделяет специальное место, он выделяет специальную комнату, да? Он ее оборудует, ставит туда унитаз, тратит на это деньги, ванна какая-то, потом там какие-то биде, какие-то благовония, какие-то брызгалочки, какая-то мягкая туалетная бумага и тому подобное. Библиотека, ну где можно посидеть, почитать, ну что-то такое. И это нормально, люди к этому нормально воспринимают. А вот негативные эмоции так же самое. Существует вот эта иерархия негативных эмоций, что младший должен их передавать старшим, эмоционально более сильным. Дети могут передавать это матери, то есть дети должны передавать свои негативные эмоции матери, они должны об этом все время говорить. Нельзя ли окошечко приоткрыть?
Можно.
А то что-то, какая банька, да, случилась? Да. Уже начала подключивать. Женщина должна передавать своему мужчине все негативные эмоции. Для этого женщине нужно научиться каждый день своему мужчине говорить. Все, что она за день пережила, что она прочувствовала и тому подобное. А знаете, что и при этом не слушать, что он пережил, что он прочувствовал. Потому что мужчина не имеет права женщине об этом говорить.
Но мужчина не устает.
Не хочется говорить? Ну что, ну не хочется в туалет. Ну, либо синими пятнами покроешься, либо потом ты это выскажешь в истерике. Со скакалочкой такой, скалочкой, я имею в виду. А он понимает, что сейчас будет показательная борьба дзюдо времен русско-японской войны. То есть, либо пар сойдет ежедневно, потихонечку, без истерик, либо, ну, а в истерике всегда очень плохо. Очень мало людей, которые могут воспринять истерику правильно.
Просто мужчина начинает сразу давать советы, а вроде как советы не нужны.
Не, ну надо научить правильно мужчин слушать. Все очень просто. Мы об этом потом поговорим. А мужчина должен, мужчина должен свои эмоции отдавать, опять же, кому-то открывать сердце, кто более старше, чем он. Наставник, духовный учитель, кто там еще? психолог. Бог тоже вариант. Брат на 10 лет старше. Да. А не, ну. Вот такая вот ситуация. И когда в обратную сторону происходит, например, мать, она эмоции отдает детям. Дети страдают. Почему мать отдает эмоции детям?
Потому что
она не отдала мужу. Если муж отдает эмоции жене, почему? Потому что нету никаких братьев, никаких наставников, никаких духовников. И он атеист, он никогда не молился Богу, он не медитировал, он не возносил молитвы, ну и так далее и тому подобное. Потому что Бог решает. Это более старший. Более старший. Это так же самое неприемлемо, что, например, женщина сливает на ребенка или отец сливает на ребенка. Это так же самое, как вот представляете, вы пришли к психологу, а он на вас слил весь свой негатив. Кстати, можно получить консультацию? Да, конечно, 2000 рублей в час. Хорошо. Вы достали из досочка, да, там мы принесли, сели, я говорю, прикинь, тут дело такое вообще. У меня вообще все так хреново. Вот, в общем, так плохо. Я, короче, вообще вылечился. Да. Вообще я тяжелый наркоман, меня никто не любит. И вообще меня в детстве так обижали, меня никто не слушает. И мне в детстве мама на шею привязывала котлетку, чтобы хоть кто-то со мной играл. Хотя бы собачки. И все. И вы такие думаете, нифига себе, как я удачно пристроил 2000 рублей в час. Вот так же, как мы над этим смеемся, это так же недопустимо, когда родители детям это передают. Это так же недопустимо, как муж жене рассказывает. Потому женщина никогда не должна терпеть это. Она не должна слушать. Для нее это опасно. Знаете, кто подвергается опасности? Ее дети. Потому что она с него накачает и вылет все это. Просто в этом не участвует. Да, просто уходить. Да. А потом, когда придет время самой поговорить, сказать, ну я так себя чувствовал. Ну, будем об этом говорить. К чему я это говорю? Любой крик на детей, это сливание на них отрицательных эмоций. Это выйдет все косяком очень серьезным со временем. Потом не удивляйтесь, что вас сдали в дом престарелых. Следующая ошибка – это ожидание немедленного изменения поведения. Нам почему-то кажется, что если мы ребенку очень строго и ясно все объяснили, он должен тут же взять и все это сделать. А так не бывает. Еще раз повторю, ребенок не может переключаться с интересного на важное. Не может. Ну, например, он гуляет. Бегает, ну, у вас вот прямо под окном. Бегает с ребятами. Мама строго выходит, говорит, Федор, домой. Уже 8 часов. Все Федор говорит.
Сейчас,
мама, еще 5 минут.
Сейчас.
Это означает, что он взял секундомер и засек 5 минут. Через 5 минут он придет. Нет, конечно. Нет. Поэтому родители, они могут пользоваться таким методом. Они должны привязаться к чему-то и дать ребенку какую-то спичку. Ну, если он в компьютер сидит, играет, там, я не знаю, в танках воюет, а ему что-то пора уже делать. То есть заходит строгий отец и говорит, все, Федор, надо завязывать. Папа, я в бою. Он говорит, ну, без проблем, давай этот бой закончится. Ну, папа, я всего-всего 2 боя сыграл. Хорошо, давай, еще один сыграешь, и все, мы договорились? Да, договорились. Потом ты сам заходишь через, ну, ты знаешь, что бой идет там 10 минут, и говорит, все. Ты обещал, да, все как бы понятно. Одна моя знакомая, она, у нее каждый день одна и та же история. Ребенок бегает, играет, а в 9 часов надо заходить. И она ему, кажется, в 9 часов кричит, Лев, домой, он всегда говорит, мама, еще 10 минут. Поэтому она ему, ну, взрослый мальчик, он знает, что такое 10 минут. У него с собой телефон, там, это сам. Поэтому она выходит и говорит, без 10, 9. Он говорит, мама, еще 10 минут. Она говорит, хорошо, еще 10 минут. Я жду тебя 10 минут. Через 10 минут он приходит. 10-летний может это сделать, 5-летний нет, за 5-летним надо будет идти. Даже 10-летнему придется, возможно, напомнить. И это не должно быть. Ну сколько раз тебе говорить? Сколько нужно, столько и говорить. Следующая ошибка, 7-я, допустим, это просьба отрицания. Не лезь в лужу, не хлопай дверью, лифт не вызывай, не бей брата.
Не бей брата.
Помните? Не бей бабушку. Да? Что возникает при фразе «не бей брата» у ребенка обычно? Бить брата, представляете? Очень удивительно, странно. И вдруг, опять же, начали это выяснять, и выяснилось, что дети приставку не практически не слышат. Не слышат. Детское восприятие пропускает просто «не». Вот такая вот история. Если вы говорите ему «не лезь в лужу», ему почему-то хочется туда лезть. А что нужно сделать? Ну, вот если ему не надо лезть в лужу. Вот вы идете, ребенок лезет в лужу. Что надо сказать?
Я разрешала, например, сказала, что мы сейчас, вот ты сейчас сядешь в эту лужу, и мы пойдем домой стираться. И у меня не было желания идти в эту лужу.
Ну, креативно, креативно. В чем урок ребенка?
Ну, то, что испачкается, что она не будет такая красивая, и что придется идти домой, что не погуляла.
Ну, я пытаюсь себя загнать 5-летний возраст. И такой серьезный она. Не, ну,
это лет 7, может.
Ну, хорошо, в 7-летний. Я загоняюсь, я сажусь в лузу и понимаю, что я теперь не такой красивый. Да не факт. Но наша задача не то, чтобы он себе комплекс неполноценности нажил, что он самый некрасивый во дворе. Наша задача, чтобы он не лез в лужу. Поэтому, если вы хотите, чтобы он не лез в лужу, надо ему просто сказать это положительно. Давай обойдем лужу. Еще лучше взять его за руку и обойти лужу.
Ну, моей дочери хотелось всегда по краю лужи пробежаться. И вот она зацепит эту лужу или нет?
Хорошо, зацепила. Но вы же ее обошли. В итоге она же в нее не села. То есть речь сейчас не об этом. Нюансов масса. Задача такая, что... Ну, ладно, по-другому скажем. Смотрите. Кто-нибудь пробовал что-нибудь продавать? Мне почему-то кажется, что здесь многие пробовали что-то продавать. Поэтому, как звучит фраза? А не хотите ли купить зубную пасту глистер? То есть, понимаете, да, о чем речь? То есть, у человека должна формироваться положительная, ну, положительный настрой должен быть. Поэтому не лезь в лужу. Почему человек реагирует? Не хочу.
Вопрос так поставил.
Поэтому он так... Нет. Потому что за многие годы жизни у него сформировалась определенная реакция. На подобные предложения. Наверное, еще с самого детства. С самого детства. Поэтому так же самое ребенку лучше говорить какие-то положительные вещи. Положительные вещи. Ну, не хлопай дверью. Как можно заменить фразу «не хлопай дверью»? Задача не в закрыть дверь, а чтобы не хлопать. Давай закроем дверь тихо. Прикиньте, какая удивительная штука. Давай главное, не закрой дверь тихо, а давай закроем дверь тихо. Ребенок говорят, ну так говорят, что находясь рядом с адекватным родителем, он копирует безопасное поведение. Они все копируют. Поэтому не надо ему говорить, надо просто с ним это сделать. Следующее, мы об этом говорили, я повторю, постоянное отдергивание. То есть, если вы все время его не делая, вы добиваетесь того, что оно становится фоном. И все, ребенок не слышит. Не слышит. И самое главное, последнее, это неумение слушать ребенка. Нас дети не слышат, потому что мы их не слушаем. И это сложно, слушать детей. Особенно, знаете, очень тяжело слушать таких детей. Не очень своих. Не очень своих детей. Но я шучу, это знаете, когда у нас нету большой любви и понимания, мы тогда детей не хотим слушать. Вот я своего сына я слушаю. Почему? Ну это ж мой сын. Я понимаю, что он должен мне это говорить. А если он что-то говорит, я вот стараюсь всегда очень внимательно слушать. Если возникают у меня трудности, ну я, например, занят, я работаю, да, что-то пишу там, или он мне это говорит. А я же его не слышал. И он видит, что я не слышу. Как вы думаете, дети видят?
Конечно.
Кому обращаются дети, когда вы ВКонтакте сидите? Ко всем. Что он через минуту? Он вам говорит, да, про что-то, а вы крутите. И он так тихонечко разворачивается и уходит. Это очень опасная ситуация. Очень опасная. Нам кажется, ничего страшного, а это очень опасная ситуация. Потому что ребенок в следующий раз не придет. Может, он еще раз попробует. Но не факт, что мы один раз так поступили. Или говорит, подожди, я сейчас занят. Если ты занят, что нужно сделать? Освободиться. Если ты через 10 минут пообещал освободиться, тебе надо освободиться через 10 минут и его услышать. А нам кажется, что дети нам могут сказать только глупости, а это неправда. Дети никогда не говорят глупости. Просто мы взрослые чересчур. Они живут этим, это нормально, для них очень важно. У них нет несерьезных вещей. Если тебе там, ну, парень рассказывает о проблемах пробития 7-го яйца в нижний бронелист, это для него важно. Если девочка, ну вот, ну важно. А не важно. Мужчины поняли. Девочка, если вам рассказывает о какой-то там игре, как-то тут сидел, девочки играли во что-то такое. Ну, девочек свои игры какие-то, а эльфы там еще что-то, какие-то штуковины. Это очень важно. Я вот, например, сейчас был, ну, в одной семье буквально несколько лет, ну, несколько дней назад, там две девочки, 7 лет, там, 6 или 10, что-то такое. И они все время хотят что-то говорить. Ну, они такие, они любят меня почему-то. Я не понимаю, за что, но они меня любят. Да. А я прочитал 3 лекции подряд, то есть 6 часов подряд говорил. Я лежу, меня хоть сейчас, ну, это... Да вообще, они... Давай поиграем, побудь нашей лошадкой. Они что-то говорят. Я думаю, Господи, может кто-то придет из родителей. И я так всегда, ну, спасался, когда мама заходила, говорит, давай Сатю оставим в покое. Он, смотри, смотри, не живой, умирает. Он устал. Я думаю, Боже, какое счастье. Да? Но это чужие дети. Я могу избавиться. Почему? Я уехал через 3 дня, и все. И совсем не факт, что она станет моей невесткой. Да? А со своим надо слушать. Надо слушать, обязательно слушать, всегда слушать. Потому что то, что вам говорят дети, это самое важное. Потому что это может прийти в какие-то безумные вещи. Я вот уже несколько раз, ну, в нескольких городах рассказываю одну историю, я ей возмущен этой историей. Я услышал ситуацию, ну, мы разбирали некую ситуацию, как в какой-то семье, а мама и папа, у них, ну, дочери, ну, допустим, там, 6 лет, она посещает уже полгода психолога. Психолог ее учит быть менее эмоционально сдержанной, потому что она достала родителей. По версии родителей. То есть она все время лезет с ним на руки, пытается их обнимать, целовать, что-то им говорить. А это так достает, что они видят, что она неуравновешена, она психическая. Потому что мама с папой устают. Мама с папой лежат, откинув копыта, а она вот это по ним лазит. Вопрос, а зачем вы вообще завели себе этого ребенка? И очевидно, этот ребенок, он завелся от сырости просто. На санскрите такие дети называются варна-санкара, нежелательное потомство. Говорится, что все проблемы в обществе от нежелательного потомства, от нелюбимых детей. Платят 200 гривен за сеанс, чтобы ребенка, ну, разучить любить. И психолог говорит, психиатр говорит, что есть успехи уже. То есть ребенок практически в баклажан превращается, а они его лечат. У меня возникают такие очень садистские желания по отношению к родителям. Вот. Я думаю, у всех возникает.
Психолог.
Ну, психолог, понятно, ему надо кормить своих детей.
Да,
он будет ее лечить, пока ее, ну, в дурдом не зовут. Да, пока платят. Да. И, конечно, уже есть тенденция. Он должен говорить, что есть тенденции. Тенденции к улучшению есть. А они видят, что есть. Ребенок уже боится родителей. Он уже им ничего не старается не говорить. Но еще есть любовь. Хочется обнять маму и папу. Поэтому вот такие вот штуки в нашей жизни могут происходить. Я бы, может быть, хотел сейчас плавно перейти к каким-то вопросам-ответам. У нас наверняка они есть. Да, да, пожалуйста.
Я очень глупый.
Я обожаю глупые вопросы.
Я вот очень хорошо могу объяснить и вообще по жизни работать даже в этой сфере. Кому-то чего-то научить, объяснить мне очень хорошо получается. Когда я начинаю общаться с твоей дочерью, у меня такое впечатление, что я...
Я ничего не знаю. я вот как бы дебилом, дауном становлюсь. Я не знаю даже что. У меня, я когда пытаюсь ей что-то объяснить, что-то рассказать, что-то как-то разъяснить, как ситуацию, что у меня путаются слова, я меняю их местами. Я могу вообще какое-то слово сказать для себя, не думаю. То есть это полная хинацея. Я не знаю,
хинацея. Хинацея — потрясающее слово.
Я не могу никак справиться.
Я понял, о чем ты говоришь. Да, хинацея.
Ступор становится, вот реально, потому что как бы у меня нет в жизни этой проблемы.
Может, ты любишь просто своего ребенка? Да, в том-то и дело. Потому что когда мужчина любит свою женщину, он тоже хрень несет и хинацею. Поэтому, если женщина приходит со свидания, да, и говорит, блин, такой дебил вообще, вот ты знаешь, какую-то хрень такую рассказывал, тупой. Это о чем говорит? Он ей понравился. И она понравилась, и он ей понравился, потому что она понравилась. Поэтому ты любишь своего ребенка, да, халай-махалай, классно. Не парься, ну ничего страшного. То есть, она тебя не сдаст тебя в сумасшедший дом и не будет лечить у психиатра.
Ну, иди объясни там, что так вот я...
Сколько лет ребенку?
Ну, вот 6 будет. И я ее беру за руку, мы идем на кухню, я говорю, давай, хлопья с молоком намутим. То есть я даже не понимаю, что я должна объяснить.
Ну, не надо ничего. А что ты объяснишь?
Тупизна какая-то.
Ну, классно, и муж доволен, и ты спокойно, да? Вы хлопья намутили, поели, все сыты. Ну, что, объяснил? Да.
Ну,
вот отлично, на верном пути. Ты хорошая мама. Пожалуйста, вопрос.
Просто вас остановить на периоде 5-14, как ученику, как правильно учить и как завоевать, авторитет какой-то иметь своего ребенка, если не через крик, не через страх. То есть, ну, это я, можно сказать, с 5 уже как с другом с ним общаюсь, но я не являюсь для него авторитетом.
Ну, вот это потому, что это ошибка. Потому что с 5 лет не надо общаться с ребенком как с другом.
Как это как с учеником?
У ребенка должен быть графики, да, определенные, как режим дня определенный. Ребенок должен понимать, что он по жизни что-то должен делать. Почему? Потому что все так делают. Он должен к чему-то привыкать. И если ребенок будет как другом, да?
Я не говорю, что я правильно. Я вас спрашиваю, как это, как с учеником?
Вот я же о чем и говорю. То есть, если вы что-то говорите, вы должны добиться того, чтобы ребенок
как
это делал.
Как вы мотивацию получить? Чем вы мотивируете?
Если кричать,
если нельзя говорить, что вот чтобы ты там потом устроился, там, как вы говорите, вот эти вот неправильные отношения.
Давайте конкретный пример. Да. Может быть, вы мне поможете? Какой-то
если
пример.
Вы сказали, вот, что вот в самом начале, когда мы говорили, что воспитание в трех стихи,
да.
Неправильно, значит, невежество, страх, это правильная благость, да? Вот про страх вы говорили, ситуация, когда же вот нельзя говорить ребенку, насколько я поняла, что тебе нужно то-то, то-то, чтобы потом ты чего-то там достиг.
Ну да, это обычно не работает.
Вот,
да.
Вот в периоде, когда он ученик, чем как его мотивировать?
У каждого ребенка есть склонности определенные. Задача родителей очень внимательно смотреть и эти склонности выявлять.
Ну, помимо склонности, есть какие-то базовые вещи.
Конкретно.
Ну, учеба та же.
Ну вот, учеба.
Конкретно сделать уроки.
Да.
Целый день там под любыми предлогами.
Ну, вы требуете, чтобы он сел и сделал уроки.
Но если вы кричать талантливый ребенок, у нас есть больше шансов.
Что делать, если...
Если выявлено у ребенка талант, если родители увидели вот эти склонности, талант какие-то, начали там развивать таланты. И, допустим, тут
сейчас
еще по ходу пьесы нужно сделать уроки. Тут же легче, например, замотивировать, когда у него что-то хорошо получается.
Легче.
То есть, допустим, если там у меня девочка там актерское мастерство, да, бесконечное, то там двойки, я понимаю, что я говорю, ну ты понимаешь, вот сейчас вот в театральной тоже ЕГЭ сдают. И она сидит, ту математику ради этого театрального.
Ну, это нормальное состояние, это нормальное состояние страсти. Это не так-то плохо. Это неплохо, это лучше, чем ее бить и на нее орать, совать. Но в благости получается по-другому. В благости родитель ведет себя так, ну, для нас это практически невозможно. Он ведет себя так, что он хочет быть на тебя похожим. То есть он приходит к тебе и говорит, папа, я хочу быть таким, как ты. Понимаете? То есть вот как ребенок воспитывается. Дочь приходит и говорит: мама, я хочу как ты. Ты мне очень нравишься, я хочу делать так, как ты. Тогда, когда...
Мне кажется, это сознание, как бы оно должно к этому прийти, а вот...
Ну, конечно, момент, конечно должно. А вы не сможете выше головы прыгнуть. То есть та гуна, в которой вы находитесь, та стихия, вы так и будете делать. Поэтому, если человек хочет, он находится, например, в страсти, а хочет воспитывать ребенка в благости, это не получится. Ему нужно самому стать в благости.
Будет требовать, как требовать?
Подождите, услышьте. Если вы хотите воспитывать ребенка в благости, вы должны сами быть в благости. Если вы в страсти, вы не сможете делать по-другому. Для вас будет удобнее делать вот так. Это будет очевидно, это будет понятно. А теперь, внимание, в благости. Ребенок художник хороший, да? И вы говорите, и он сидит целыми днями и рисует. Вы говорите, надо делать уроки. Там, вот, он говорит, я не буду делать уроки. И что? Пусть не делает.
Двойку получит.
Получил и?
Что?
Дальше. Получил двойку.
Через завтра получил.
Через год, через три. И закончил. Остался на второй год. Но это надо очень сильно постараться, чтобы остался на второй год. Дальше.
Даже я, кстати, не осталась.
Вы чувствуете, к чему я клоню? А ваша любовь к ребенку изменится из-за того, что он двойки получает?
Нет, конечно.
Он что, стал от этого плохим человеком?
Нет.
А в школе-то у него будут...
Неприятно.
А что люди скажут?
А это как, школа, это какая, вот, как, вот, а это какая стихия? Дети будут гнобить? Ваша... То есть так и получается? Да?
У меня так было в детстве.
А у меня нет.
Кто что хочет?
Мой ребенок... Не, я хорошо учился. Мой ребенок не любит учиться в школе. Ну, не получает хорошие оценки. Ну, он хорошо себя очень чувствует, и в классе у него со всеми очень хорошие отношения. За исключением преподавателей некоторых. И у него с родителями очень хорошие отношения. И он развивает свои таланты. А то, что у него ЕГЭ, дай бог с ним с ЕГЭ.
Ну, это действительно так. Вот у меня тоже у ребенка не плохие отношения за двойки, например, там.
Я не знаю, кого гнобят за двойки. Я скажу больше, что часто в школе гнобят тех, у кого пятерки.
Да, именно, не любят.
Да, их больше не любят. Поэтому часто двоечники становятся достаточно продвинутыми людьми.
Я чувствую себя ущербно.
Может быть, не за это. Мы сейчас не на личной консультации. Если мы с тобой побеседовали так часик по душам, вдруг бы выяснилось, что дело-то не в двойках. Да, да. Поэтому это сложно. Что не делать?
Ну, благости, то есть это пускать на самотек.
На поводу у него идти.
А знаете, почему вы так говорите? Потому что вы не понимаете, что такое благость, а я вам пытаюсь объяснить. У вашего ребенка есть таланты.
Мы живем в каком-то социуме, да? Я не хочу, чтобы меня вызывал учитель и говорил. Да. Меня отчитывал, вычитывал.
Вот видите? А знаете, почему там?
Я не хочу. Я знаю, что у меня талантливая девочка, что она умница. И я знаю, что у нее легко это все получится. Но она не может концентрироваться, потому что она не хочет этим заниматься.
А если она захочет? Она что? Сконцентрируется и что сделает? Ну давайте сейчас пойдем. Вот помогите мне, смотрите. Давайте сделаем так, что мы каким-то усилием.
Чтобы она.
Да, потратили страшные силы, ее усадили. И вот она взяла, сконцентрировалась, она же талантливая. И что она сделала? Выучила.
Она это сделала за 5 минут, чтобы посадить ее.
Хорошо, вот она сделала за это за 5 минут. Она этого не хотела делать, ей это все не нравится, это вообще в ее природе противно. Но она это сделала, пошла, ей поставили 5. И вас не вызвали, и вы счастливы.
Я ее хвалю, вот молодец.
За что? За то, что она делает то, что ей не нравится. Ребенка надо хвалить за то, что ей нравится делать. Мы же сейчас говорим о другом. За таланты вы ее хвалите?
Я ее за все хвалю, чтобы я перехваливаю ее.
Девочку нельзя перехвалить, не волнуйтесь. То вы правы, девочку нельзя перехвалить. Но добить ее не надо. Вы разовьете мне целую кучу комплекса. Вот смотрите, совместное образование мальчиков и девочек является огромной ошибкой. это извращение. Ваша девочка находится в извращенной системе. Не перебивайте папочку. Смотрите, девочка находится в извращенной системе. Система ей ломает как бы мозги. А вы, чтобы эта система вас не трогала, вы становитесь, например, на сторону школы.
Не только поэтому.
А почему?
Потому что я понимаю, что нужно, чтобы дальше как бы жить, что-то какую-то базу иметь.
Какую? Внимание.
Нужно уметь читать.
Ваш ребенок не умеет читать?
Да, на начальном классе.
Она научится читать. Дети со школы выходят, все умеют читать.
Я ее не ругаю за тройки, за двойки, но когда она старается...
Отвечайте на мои вопросы. Ваш ребенок научится читать? Скажите, кто знает детей, которые в школе не научились читать?
Вот
вы видели лично таких, которые не научились, даже двоечники. Скажите мне честно, видели таких? Нет. А вы видели тех, которые буквы все-таки не выучили? 11 лет просидели в школе и писать не научились?
Нет.
Не видели. То есть писать и читать и считать она научится. Согласны?
Те, которые проучили в школе, но мысли свои формулировать не умеют.
Ну и что? А я знаю людей, у которых есть два высших образования, а они не могут формулировать.
Что делаем?
Вот. Так это не зависит. Вы смотрите, вы не хотите чего-то, но связывайте это с другим. Это не связано. Это между собой абсолютно никак не связано. У вашего ребенка есть.
Там желание добра. И если у нее, если она это не сможет дальше, то она себя не найдет по жизни.
У меня вопрос. Вы в школе хорошо учились?
Да. В старших классах, да.
А не в старших. Хорошо. Вот. Прямо насколько хорошо?
На серебряную
медаль. Потом же вы закончили институт какой-то, наверное. И тоже это не так уж это и естественно, как вам кажется. Вот теперь у меня вопрос. Я сомневаюсь, что вы мне сейчас ответите честно, потому что ничего к этому пока не располагает. Но вам помогло это быть счастливой в жизни?
Что значит, что я
помогла? Высшее ваше образование и золотая медаль со школы вам помогло быть счастливой в семье?
Дайте человек подумать. Да, если ты умеешь. Я умею работать над собой. А семья это та же работа, где нужно работать над собой. А работать над собой начала в школе.
Отлично. Поэтому я вам очень прошу прийти на женский клуб. Мы будем говорить, что значит работать над собой. Лиша, вот меня как психолога, как мужчина, очень пугает ваша работа над собой. И,
я активная очень?
Да нет, вы не активная. Вы не активная. Ну, я вам потом расскажу. Вам не так легко, как вы об этом говорите. То есть, то, что вы сейчас, вот, например, проявляете, да, вам по жизни создает больше проблем, чем плюсов.
Мы заявили тему. Я по теме спросила.
А я аж по теме вам и отвечаю.
Я задаю вопрос.
Поймите, очень тяжело разбудить человека, который притворяется спящим. Вот и все. Все очень просто. Я вас спрашиваю, вы своим вот этим образованием, куда вы тащите ребенка, стали от этого счастливы? Вы говорите, да. Значит, тащите ее так же, как и вы. То есть она станет такой же счастливой, как и вы. И сами себе объясните, насколько вы счастливы. Нет, это зачем? Я даже не знаю, как вас зовут. Не в этом дело. А и у меня другая есть женщина, есть ей вопросы решать. Поэтому тот, что вопросы я вам задал, вы себе ответьте на него вечером сегодня. Придите, сядьте в комнате, на своем любимом диване одна, и ответьте. Мне это реально помогло. Не так, чтобы, знаете, всех потрясти, а вот лично себе. И если это вы считаете, что это так, продолжайте делать с ребенком то, что вы делаете. И она будет такая же счастливая, как и вы.
Нет, один вопрос вы задали бы, счастлива ли я, а другой вопрос вы задали вам, помогла ли учеба и так далее. Все.
Вы счастливы?
Да, я счастлива.
Все, отлично. Делайте то же самое. Пусть ваш ребенок пройдет ваш путь, и он тоже станет счастливым. Да. Но вопрос про диван остался открытым. Ага. Подумайте об этом.
Я вот хотела сказать, дочь меня подтолкнула, то есть принесла информацию о вас, и я очень многое что прослушала, и дочери сказала, что
вот мне бы эту информацию в 20 лет, угу. Вот я честно вот вам признаюсь.
И мне бы эта информация в 20
лет. Просто я это... Да. Мама бы все да. Она мне говорила, мама, у тебя еще все впереди, поэтому ты выслушай эту информацию и иди вперед с новыми знаниями. И вы знаете, я...
Молодец. Сейчас продвинутый. У вас есть еще годы науки. Можно на них.
Ну, вот, ну,
а я по-другому скажу. Знаете, что я вам скажу? А я вам скажу, что у вас еще есть у вас, а не у внуков. Не одевайте сейчас этот оренбургский пуховый платок.
Я слушала то же самое, что вы сказали. Девочки там от 18 до 95, слушай меня. То после 95.
Можно уже. Можно да, уже. Да. Ну, вам же еще не так. Поэтому не забивайте голову, это нормальное состояние. Нет, ну, это не должны быть стереотипы, что нам это уже как бы не надо. Ну, не было в 20, ну, будет в 40. Ничего, нормально. Нормально. Тоже хорошо. Лучше одноглазый дядя, чем никакого. Вот хуже же было бы, если бы это в 2049 году пришла информация. На Адрена смертном. Кто-то вам раз в уши вставил флешечку какую-то. И думает, вот твою душу, царя бога мать, что ж такое, а? Удачи.
А вот если бы то, что я прослушала своей маме, которой 80 лет, она, наверное, была бы в шоке.
Ну, поберегите маму, может быть. Не стоит.
Мама,
ну, что ты сделаешь?
А можно вопрос? Сделаешь?
Да, пожалуйста.
Ну, такой, что у кого чего болит. Вот переход вот этот вот 14-летний до подружки. Вот. Это очень такой вот момент, ну, как непонятный. Допустим, девочки хотят какие-то вещи сделать, ну, так вот, пойти или что. Но что я, например, считаю, что, наверное, не стоит или как. Как мне вот в этой, ну, кроме того, что я могу ну, свое мнение высказать, да, спокойно, но... Не знаю, пойди вместе с ними тоже очень прикольно. Ну вот как-то вот.
Ну, конкретно о чем речь? Девочка собралась в клуб?
Нет,
в клуб
еще пока не собралась, вот, но, наверное, соберется, я так думаю. Но, допустим, конкретно, ходили на каток недавно, встретились девочка из школы и еще целая армия со двора с какого-то, ну, в общем, я не знаю, этих детей, и там стоит трехэтажный мат. В этой компании. И я, конечно, не захотела, чтобы она оставалась. Но так как я оплатила всего час себе коньки, и уже так устала на них, что я говорю, я ждала час, вот все. И я не могла дальше с ней. Ну и как-то, мне кажется, тоже абсурдно там с 13-летним ребенком кататься, чтобы ее там... Я говорю, нет, мы поедем сейчас домой, я тебе потом объясню, почему. Я не разрешила остаться. И у меня какое-то внутреннее было сомнение, что я как-то не доверяю ей или там что-то.
Ну, не в этом дело. Поймите, ребенок, опять же, в 13 лет, это, ну, он еще ребенок. Да. И когда мы говорим 14, ну, это не значит, что прямо в 14 в день рождения. Это может растянуть. Ну, да. И вы уже хлопаете ее по плечу, говорит, ну, что, пришло время, я сейчас научу тебе курить папиросы беломор. Ну, что-то такое, да. Отцы иногда любят, ну, такую штуку. Хотя это работает. Иногда работает, да. Процесс воспитания так работает. Ну, такой немножко прикрашен, немножко другими гунами. А ребенок в любом случае находится под вашей защитой. Знаете, вот есть очень хороший пример. Мужчина и женщина. Да? То есть мужчина, по идее, настоящий мужчина, он всегда уступает своей женщине. Всегда уступает женщине. Это нормальное состояние. То есть для мужчины всегда он растет, он прогрессирует, когда он может уступать. А для женщины хорошо не уступать. Особенно если это касается ее чистоты, касается ее каких-то принципов, стандартов, ну, жизненных. То есть лучше не уступать. Потому что, ну, если женщина в себе забивает, она начинает грустить. Ну, опять же, стресс. Ну, для мужчины стресс – это прогресс, для женщины – деградация. Да? И вот, и мне говорят, ну а что, мужчина всегда должен уступать? Как вы думаете, всегда? Ну, почти всегда. Да. А когда он не должен уступать?
Когда
а когда он видит, что грозит опасность, просто женщине грозит какая-то опасность, он может вообще не объяснять. Угу. Понимаете? Когда человек тонет, спасатель подплывает, знаете, что он делает часто? За нос прямо?
За волосы.
За волосы, да, да. А еще, а если сильно напрягается, еще и вырубает.
Да.
Чтобы за волосы она просто не... вытащить. Поэтому иногда жену можно просто взять, квасом положить на плечо и унести. Да. А можно и накричать, и делать. То есть будут последствия, но это, ну, меньшие, ну, это самое. То есть, если в доме пожар, жене не надо, говорит, дорогая, а она лезет под диван прятаться, например. И говорит, ну ты женщина, стресс тебя испортит. Нет, нет. За ногу на плечо, на ходу документы в один карман, деньги в другой, в окно выпрыгнул, ну и тому подобное. То есть, вот такое происходит. То же самое и с детьми. Мы понимаем, но 14 лет, это друзья, ну, пока еще и младшие друзья. То есть, вы пока еще только, ну, тренируетесь, входите в эту роль. На это тоже уйдет какое-то время. Но вы уже должны эти элементы начать пробовать. Начать пробовать. Потому что часто будет, что вы не сможете по... Ну, может, еще и ребенок даже не готов, ну, быть другом. И вы соскочите опять на ученичество. Ну, учитель и ученик, ничего ты не сделаешь. Но вы должны понимать, соскочили, но мы все равно должны строить. Он растет, он меньше не становится. В эту сторону мы не можем двигаться. То есть надо пробовать, надо учиться. Надо учиться. Поэтому то, что девочку оттуда забрали, я забрал. Девочка должна быть под защитой. Любая девочка, сколько бы ли ей не... Я увидел, что вы подняли руку, сейчас, секундочку. Она должна быть под защитой. И неважно, ей 7 лет или 27 лет. Любая женщина любит чувствовать, она комфортно себя чувствует, когда она защищена. Ее не надо понимать. Ну, то есть, если как бы, ну, на работе, да, твою жену кто-то пощупал за задницу, да, и сказал, что она киса, и предложил ей размножиться на письменном столе, да, и она пришла в аффекте, и муж говорит, ну, а что делать, мир такой, тут все уроды, все козлы, как я тебя понимаю, меня тоже обижали, знаешь, как меня в армии били, тебя хоть не били. В этот момент можно понимать, что женщина уже не замужем. То есть она уже, ну, психологически она уже не может доверять этому мужчине. То есть он тихонечко идет и долго выносит мозги, ну, ответственному товарищу, без мысли о том, что ее уволят с работы, там еще чего-то. То есть он ее должен защитить, чтобы все в радиусе там огромном понимали, эта женщина под защитой. Как он это сделает? Ну, кто-то словами так сделает, что, ну, там, в зависимости от разных людей, ну, с ними надо по-разному себя вести. Кого-то бить надо, кого-то штрафовать, кому-то можно просто так сказать, что он раскается. Ну, то есть, в зависимости от того, ну, кто перед тобой. Вот такая ситуация. А мальчику другое, ну, другая ситуация. Например, и мужчина. Знаете, у мужчины проблема, а жена пошла и порешала их. Ну, такая крепкая, хорошая женщина. Хороший удар. Это опасно. Потому что вы убили мужа. Он перестал быть мужем. Вы поменялись ролями, и теперь он у вас под защитой. Можете надеяться, что вы замужем. Теперь так и мужа на вас. Вот. Вот такая ситуация. Так же самое и с детьми. Они под защитой. Они имеют право на свое мнение. Но в любом случае, ну, если ваш 14-летний сын говорит, мама, давай по-дружески, там, где дороги сейчас? Бриллиантовые. Мы же друзья. То есть, нет, эта тема не пройдет. Есть, ну, как это называется, есть такая лекция, она называется «5 методов позитивного воспитания ребенка». И одна из них звучит таким образом. Ребенок может сказать, имеет право говорить «нет», но все равно последнее слово за родителями. Да. То есть до какого-то момента родители, чтобы стать друзьями, они пока поначалу не будут играть в друзей. Но если вы видите, что, ну, поэтому, ну, вот так. Она все равно, девочка должна быть под защитой, а мальчик должен быть понят. Мальчика надо понять. Если мальчика побили в школе, не надо ему тоже рассказывать или идти его защищать. Мальчика надо научить. Сказать, ну, все, неси перчатки, сейчас папа тебе покажет, что такое хук, что такое апперкот. И куда в почку бить, чтобы человек уже точно не вставал. У папы есть большой опыт. 4 года там афганской войны, и папа спецназ, там, ГРУ какой-то, майор. Он говорит, да ничего не объясняю. Ха! Вот это движение. И все. И Сеня Сюсом долго удалился. А девочке не надо это. Девочке не надо это объяснять. Как у меня есть одна семья, уже консультировалась. Она там мастер спорта по карате, а он нет. Нет. Ну и она в какой-то момент поняла, что надо уже завязывать с этим, и решила быть женщиной. И она там косу заплела, ходит в юбках, там, и спрятала к черту свои грамоты, вот такую пачку, чемпионка там чего-то. А муж иногда, друзья, приходит, он там достает так, и показывает. Смотри, какая. И она мне говорит, ну прикинь, ну что, я же с этим борюсь. Я говорю, да успокойся. Успокойся. Он просто... Ну, хвастается, что если у него жена там мастер спорта по карате, то прикинь, кто он? Да. И вот она замужем, прикинь, я это самое. Да. Да, да. И он такой вот. И она говорит, что серьезно? Я говорю, ну да, конечно. А я думал, он хочет, чтобы я его защищал. Я говорю, да не хочет. Он сам адекватный. Пожалуйста, у вас был какой-то вопрос.
Почему вот когда муж сравнивает меня со своей мамой, это с моей мамой, меня это бесит?
Ну, потому что женщина любит быть избранной и единственной. А он не знает, ваш муж, об этом.
Меня так это вообще, я прям с ума сходила.
Это потому что, первое, он не знает, потому что вы ему об этом не говорите. Если каждый день вы там по 40 минут с мужем со своим общаетесь, открываете ему сердце, вы ему говорите приблизительно такой текст. Ну, если уже его смогли развести на то, чтобы он вас слушал. Ты знаешь, я вообще такая дурная, я вообще не знаю. Прямо женщина какая-то дурная. Ты вот у меня со своей мамой иногда сравниваешь. И мне должно, по идее, это так нравиться. А мне это так бесит. Я потом плачу всю ночь. Короче, у меня прыщи на спине потом выходят. Вот такая вот история. Он говорит, да ладно, серьезно? Да. Ну, дальше придумайте сами, неважно. Но вы должны открыть, сказать, что это вам не нравится. Женщина всегда должна говорить своему мужчине, что ему не нравится. Потому что все, что женщина молчит, мужчина думает, что ей нравится.
И вот так же такое же отношение у моего сына, когда я говорю, ты так похож на отца, его это бесит.
Ну, если вы сравниваете, что ты так же... Если ты такой же сильный, как отец, ты такой же надежный, ты такой же успешный, это не бесит. А если мужа вы называете так, любя утварь домашняя, да? Так и называете, тварь домашняя, да? И потом сыну говорит, ты так похож на своего отца, чтоб ему это радовало. А вообще мужчинам не нравится сравнение. Надеяться, что мужчина изменится, сравнивая его с кем-то более успешным, ошибка. А мужчины так не работают. Ну, их сознание так не работает. Они так закрываются. Ну, есть семинар, называется «Очарование женственности». Вы прослушали? Прослушайте, пожалуйста. Надо еще раз, 2 раза, 3, 5, он пока не дойдет. Поэтому тут ничего нет удивительного. Вам же не нравится, когда вас сравнивают? И ему, конечно же, не нравится.
Ну, вот я после этого, когда я тоже перестала, так хочется иногда. Думаю, что
аж интересно, сколько лет?
А не сколько?
Ребенку.
33. Ребенку.
Я думал, мужу 33.
Нет.
А про мужа вообще я не спрашиваю. Да не, ну смотрите, вы помните 14 лет, когда случилось у вашего сына? Вот с тех пор вы такие вещи не можете говорить. Представляете, вот ну, мы с вами дружим. Я говорю, ты знаешь, ты мне напоминаешь бегемотика очаровательного. Прикинь, как вы это... Или я вам говорю, ну знаете, вот везде женщины как женщины, ну а вы что там? Не тянете. А чего вы не похожи на женщин? Ну, например, я такое вам скажу. Я не удивлюсь, если на выходе вы мне натрий в печень засунете. Поэтому, нельзя, вы же своему другу не можете так сказать, представляете? Вот мы с вами, например, дружим, вы сидите и так решили меня порадовать, как друга, как вы сына порадовали. Говорит, Сатя, ты знаешь, на кого похож? Ну вот из этого фильма, ну тот урод, который, ну с колечком бегал, лысый вот тот. Ну помнишь, ну я кто-кто, ну из «Властелина колец» вот этот, Голум-то вот этот. Я такой, сравнила. Ну, я понимаю, сравнила бы с этим, ну, с Царем Леонидом там, да, еще с кем, да, тут с Голумом сравнила. Вот представляете, вот ребенок вас, сын, чувствует то, что ты так похож на своего отца, такая же никчемность. И что вы ожидаете? Мама, спасибо. Спасибо, ты открыла мне глаза. Да нет, ты разбила мне сердце и осколки разбросала. Это табу просто. Табу. Пожалуйста.
С какого возраста дети начинают чувствовать ответственность?
Ну, как воспитается. Я могу ответственно сказать, что может быть не с какого. Вот оно само по себе не начинается.
Он заболел. Я ему говорю, полоска. Он говорит, я не буду. Давай его в шкаф. Я не буду.
Сколько лет?
9.
9. Ну, вы должны найти, как это сделать. Ищите мотивы. Как это
сделать? Уроки давай делать. Ты много пропустил. Я не буду. Я и так считаю, что я все знаю.
Ну, смотрите. Внимание. Как вы думаете, для девятилетнего ребенка мотив, что он много пропустил, это мотив?
Нет, нет, конечно. Я ему говорю, тебе много наверстывать садить. Нет?
А зачем ему наверстывать? Он приходит в школу, там он видит дебильных учителей. Возможно, как вариант. Да, которых его не любят, а он их ненавидит.
Нет, он у него нормальный учитель, начальный класс. Нормальный, добрый.
9 лет?
9. Третий класс.
Да. А, ну да, действительно, я давно. Но тем не менее, если он не хочет учиться, значит ему не нравится учиться.
Наверное, лень, просто лень. Он в каком-то своем мире, он играет, что-то свое делает.
Сейчас школа такая, что дети не.
Я вам открою страшный секрет. Современную школьную программу ни один ребенок не потянет. Даже 25 лет назад школьную программу тянуло 2% детей. 2%. То есть, ну, вот эта сама система, которая подходит детям школьная, 2%.
Ну, пусть не делают домашние задания, да.
Пусть делают.
Пусть делают на самотек.
Ну, смотри, у вас две крайности. Мы же сейчас только что, ну...
Да, я очень понимаю девушку.
Да я понимаю вас. А я, знаете, вам хочу вот объяснить, а вы девушку вот понимаете. Я же хочу, чтобы вы меня так понимали, как девушку. Как девушку. Просто мои объяснения не совпадают с вашим видением. Это я согласен. Но у меня есть время. Поэтому я вам как бы пытаюсь это объяснить. У ребенка, смотрите, я как-то со мной поделились технологиями, ну, в некой школе. В этой школе у преподавателей нету красной пасты. Они проверяют тетради синей и обводят не неудачи, а успехи. Даже если задача решена неправильно, преподаватель должен найти, где было удачно. Ход мысли какой. 9 школы неталантливых детей нет. Поэтому родители в экстазе от такой школы, потому что оттуда выходят очень талантливые дети. Потому что там ищут то, что у детей очень хорошо получается.
И они хотят больше сделать.
Конечно.
Правильно.
Конечно. И дети хотят сделать, а не так, чтобы это самое.
Ну вот я тоже согласна с этим, потому что я помню, когда мы сидели с директором и решали, что делать с нашей гиперактивностью, у меня средний ребенок, девочка очень активная. И она очень сильно демонстративное поведение, если кто понимает. Вот. И мы поняли, что очень она любит писать, там журналистику, там вот театр, все такое. Он говорит, ну давайте придумаем, если она хочет стоять на пьедестале, давайте придумаем ей пьедестал, что у нас ближайший в плане. Спартакиада. Пришли они на эту спартакиаду. Лиза, тебе задание, ты будешь корреспондентом, будешь все записывать, протоколировать, это будет все. Она пришла вот так вот, раскинула руки. Это был самый счастливый день в моей жизни. И все, у меня есть мотивация дальше двигаться и преодолевать то, что даже не хочется.
Заметьте, просто учли природу ребенка.
Да.
Природу ребенка. Смотрите, есть два, ну не два, их много видов. Ну, например, есть очень активные дети. Вот мальчик, который все время бежит. Представляете? Ну, есть такие. Нам шило у него. Он все время бегает. А мама ему говорит, встань, не бегай. Стоит вот на остановке, держит его за руку, а его колбасит, у него ядерный реактор.
Да.
Такие дети рядом становили мастера спорта по легкой атлетике, и чтобы он имитировал, что делает ребенок. Через 20 минут он с копы падает просто. Он круто тренированный мужик. Ну такой ребенок. У меня племянник такой. Ему там буквально 3 года, но вот смотришь, он все время куда-то бежит. А в глазах преступление. То есть он смотрит, что бы такое сделать. Он ходит и смотрит, где что-то проткнуть, отодрать, разрезать, расчленить. Он такой, видно, что вот он все. И это надо занять. Такие люди хорошими военными становятся. Таких психов в армию надо забирать. В суворовские училища отдавать. Вы знаете, что военными только психи могут быть? Вот вы не знаете этого. А, например, проводили эксперимент в Пентагоне. После Второй мировой войны проводили эксперимент. И начали, проводили социологический такой опрос и разбирали военных. Да? И выяснилось, что только 2% из всех военнослужащих, почему они перешли на профессиональную армию, что только 2% военнослужащих реально стреляют во врагов. То есть из всех солдат все признались, что они часто стреляли куда-то. Даже им отвратительно убивать, они не могут этого сделать. И во время атаки каждый второй писался, а каждый четвертый какался. Понимаете? Потому что это для человека такой стресс, это для здоровых мужиков на войне. И вдруг выяснилось, что те, вот которые, настоящие герои, про которых фильмы смотрим, в мирное время они все сидят в тюрьмах. А может, они шизоиды.
Скажите, с мальчиком как поступать? То есть мы его записываем там на волейбол, на скрипт. Он немножко походит и говорит, да мне лень, мне там тяжело.
Отлично, и дальше записываем.
Не надо?
Заставлять? Нет.
Не заставляйте.
Нет.
А развитие как же?
Или... Какое развитие? Дальше. Развивайте то, что ему нравится. Есть такой... у вас все так очень... У вас только планшет. Я про... Everybody home. Нет. Ничего не получится. Смотрите. Планшет. Это уж всех, знаешь, уже... Планшет. Вопрос. Где он взял этот планшет? Где планшет взял ваш ребенок?
Подарил отец. Чтобы быть таким хорошим, да.
Вот и все.
Я тоже не была за планшеты и телефоны.
Дальше.
Хорошо. Не было ничего.
Отлично. У моего сына 15 лет, у него нет телефона. И не потому, что я ему не хочу купить. Он говорит, мне не надо телефон. Говорю, почему? Он говорит, что я буду им бодаться, что ли? Показывать, какой я крутой? Мне не интересен телефон. Мне смешно это. Поэтому мне телефон не нужен. А что тебе нужен? Мне нужен тяжелый компьютер. Реально тяжелый компьютер. Настолько тяжелый, что с него можно сервер Пентагона вскрыть. Чтобы в мире танков, там валить все. Но если вы купили планшет, вы должны понимать, что он делает в этом планшете. Сядьте рядом. Узнайте те игры, в которые он играет. Узнайте правила этих игр. Узнайте, что такое фото. Узнайте все это. Пусть ребенок вам это рассказывает. И вдруг выяснится, что он гений в этом. Гений. Вы просто можете узнать через планшет своего ребенка. Когда вы берете его планшет и залазите в его историю, что там, вы видите интересы вашего ребенка. И вы сможете помочь ему делать. Где он? Он сидит в фотошопе и рисует граффити. Или что он делает?
Играет.
Да все играют. Только смотрите, во что он играет.
Я один раз играла в покер и выяснила за столом, что со мной играет ребенок.
Прикинь.
Я сказала, а почему ты вышел на страницу отца? Отца сейчас нет дома, но у него миллионы. Я смотрю, он и вроде как не так играет, как я на него обратила внимание, вышел. Я говорю, сколько тебе лет? Он говорит, 7. Я говорю, а мама знает, что ты играешь? Я пишу в чате ему, и он мне отвечает. В чате этот... Нет, не знаю. Папа знает? Нет. Я говорю, дома тебе нужно выйти, потому что ты тратишь большие суммы, папа заметит, и ты каким-то образом хотел, чтобы его вывести из этого. И он ушел там, может, на другой стол перешел, но как-то что он...
Не может быть, а перешел на другой стол, потому что это для мальчика не аргумент, что он тратит. В 7 лет ребенок круто играет в покер. Это о чем говорит? У него мозги очень непростые. Это надо развивать.
Я спросила, папа знает, догадывается это? Да, он догадывается. А
может, папа даже гордится?
Ты при нем играешь? Нет. А ты смотришь? Я так задавала.
Ну, конечно.
Смотрю.
И папа это не скрывает. Любой ребенок, любой отец заходит и видит, если его сын играет в шахматы, в этом, он в экстазе от этого. Я, например, очень горжусь, что мой ребенок в 15 лет является там командиром клана, который называется «Добро». И девиз клана «Мы верим в силу добра». И у него там 60 человек в этом клане, половина из которых 45-летние мужики. И они сражаются, а он ими управляет. И он реально может управлять 15 личностями. И они его слушаются. Как вы думаете?
Это игра?
Это игра. Но я не могу управлять. И те дядьки тоже не могут, потому что у них нет такого навыка. А он может. И надо и это развивать. Есть такой этот, как его, актер, который вот перевозчика играет, как Стэтхэм, как его имя?
Английский.
Как?
Дэвид
Стэтхэм. Дэвид Стэтхэм, да?
Стэтхэм.
Ну, в общем, короче, понятно. Кто, да.
Хам.
Да. Дэвид. Дэвид. И у него как-то спросили. Вы работаете над своими слабыми сторонами? А знаете, что он ответил? Говорит, тот, кто работает над своими слабыми сторонами, станет только посредственностью. Работать нужно над сильными сторонами. Я работаю над своими сильными сторонами. Поэтому он гениален в своем деле. Поэтому ему платят колоссальные деньги за то, что он получает удовольствие от того, что делает. Да, пожалуйста.
Еще один вопрос по ходу войны. Касающийся здоровья ребенка. Вот, допустим, да, нельзя есть сладкое, потому что, ну, предписание врача. Сладкое там, или там макароны любимые. Опять, так как я не авторитет, и всякие, ну, тоже уже здоровье ребенка, нельзя...
А что вы не авторитет?
Ну, вот нельзя на самотёрке, потому что вот так.
Потому что не авторитет, да.
Ну, вот как, говорит, не хочу, не буду.
Не
как
буду что?
Потому что здоровье нельзя на самотёрке.
Нет, конечно, значит, нельзя. Вообще, подождите, я с вами не соглашусь, потому что ваша фраза звучит так. Вот тут нельзя пускать на самотёк. И я сразу понимаю, что везде, везде я пускаю на самотёк, а вот здесь вы нашли...
Требовать, да. Не получается, не получается. Вот так я услышу.
Нет, это неправильно.
Ну, а как?
Неправильно. Ну, давайте с едой разберемся. Да? Ребенку нельзя есть сладкое. Например, я вам расскажу одну историю. Может быть, вы как бы услышите. Аллегория. Я же для вас тоже не авторитет. Может, аллегория пойдет.
Я со многими вещами с вами очень даже соглашаюсь. Поэтому вы на меня уже априори авторитет. Я пришла на вашу лекцию.
Классно. Продолжим. Смотрите, я вам историю лучше расскажу все равно. Значит... априори, потрясающе. Смотрите, мне просто нравятся импортные слова. История. Однажды мать приводит своего сына к мудрецу и говорит: у моего сына проблема, ему нельзя есть сладкое, потому что это вредно, я не могу пустить на самотек. Но я для него не авторитет. Вы можете ему сказать, чтобы он не ел сладкое? Он говорит: приводите через неделю. Она ушла, через неделю приходит, приводит, он говорит: еще через неделю. Он думает: блин, странный какой-то дядька. Еще через неделю. И то он через месяц приводит, он так на него посмотрел и говорит: пожалуйста, тебе нельзя есть сладкое, не ешь сладкое. Ребенок сказал: хорошо, я не буду есть сладкого. И с тех пор он не ел сладкое. Мама была очень рада эффектам. Ну, мама же, она потом через какое-то время приходит и говорит: я, конечно, рада эффекту, а что ты кривлялся вот этот? Ты что, не мог сразу сказать, что я туда-сюда вот это ездила? Он говорит: тот день, когда ты привела его ко мне, я ел сладкое. Я ему не мог сказать отказаться от сладкого, потому что я не знаю, что такое отказаться от сладкого. Поэтому я решил бросить есть сладкое. Через неделю я понял, что меня ломит, как на кокаине, от сладкого. И я втихаря сожрал халву. Поэтому я попросил тебя еще неделю. И вот через месяц, когда я этот недуг в себе сломал, я взял и ребенку сказал. Из-за того, что у него была сила в его словах, ребенок сразу понял.
И поверил.
Это эзотерическая история. Я не требую вас бросить есть сладкое. Но дети воспринимают только примеры. Мой ребенок не пьет лимонад. Никогда. Знаете почему? Потому что у меня нету дома лимонада. И он его не любит. Мы посмотрели кино про лимонад, и все, тема закрылась. Он не пьет соки в пакетах. Он сам посмотрел в интернете про соки. И теперь не это самое.
Мне кажется, мама не может быть не авторитетом ребенком.
Может.
Может?
Может. Поверьте, может. Может. Мы, родители, они растеряют авторитет. Я по секрету скажу, что вы заговорили про авторитет. Я сейчас готовлю семинар, называется «10 видов неправильного авторитета» по Макаренко. Он крутой был. Перец на самом деле. Крутой очень психолог детский. Он очень в детях очень хорошо понимал. Ну, правда, там очень много, ну, надо это... Не перерабатывать, отбрасывать СССРовские вот эти штуки, воспитание гражданин, ну, всякое такое, под впечатлением от ЦК ВКПБ, там, ну, что-то такое. И ну, там эта тема всплывет про авторитеты. Родители, не то, что они могут быть не авторитетами, они могут иметь неправильный авторитет.
И это уже не восполнится?
В этом мире изменить можно все. Вопрос цены просто и усилий. Все можно поменять. Даже если маме 60, дочери 40, они последние 35 лет ненавидят друг друга. Можно вопрос решить и так. Ну, просто надо начать хотеть выходить из этой ситуации.
Начать разговаривать, да? Или как сказать?
Может быть, вам уже никто, может быть, не будет хотеть разговаривать. Может быть, надо просто принять, что это так. И что разговаривать? Если ему 35 лет, как с ним уже разговаривать? Просто он должен быть другом. У меня была ситуация, как пришел мужчина один, я вот про него всегда рассказываю, очень колоритный такой персонаж. Он был на подобном клубе. И какой-то бывший военный, что-то такое. Это видно по нем, что он военный. И он так сидит такой. И видно, что ему хорошо. В последней стадии, то есть вот уже вот-вот будет еще лучше. Лучше всех, знаете. Что ж ты сказал, что тебе хуже всех? Ну, и умер. И он терпел, что-то такое. И потом говорит, у меня проблема. Он стал говорить. А так как он бывший военный, он изъяснялся приблизительно так.
Знаешь, кстати, я, блин, такая жизнь у меня, У меня вообще все в жизни плохо, Дети, Я вообще им говорю, они меня не слушают, Вот так. И вот так вот это подергает, вот так. Я говорю, так в чем проблема? Да я им говорю, они не слушают. Я им хочу добра, они не слушают. Я им помогаю, я для них все делаю. Я их люблю, они вот это самое, они дерзят и тому подобное. Я говорю, лет сколько? Я всегда задаю вопрос, сколько лет? 25 и 23. Ну, приблизительно. Может быть, 22 и 24. Я говорю, ты уже опоздал лет на 10-12. Давай, наставляй. Они твои друзья. И мы там долго беседовали, объяснял. И он вкурил, он такой. И потом через какое-то время мы встречаемся, он такой, аки молодой петушок. Я смотрю, весь такой в сиянии. Я говорю, что он? Это у меня с детьми все хорошо. Вдруг оказалось, что у нас очень хорошие отношения. Я перестал выносить им мозги. Я понял, что они мои друзья. Я стал просто интересоваться, как у них дела. Не стал давать оценку, что моя дочь, протестант, что мой сын кришнаит. Он перестал вот это все делать. Он просто стал принимать как есть. И все. Перестал им давать советы, стал говорить. И они, оказывается, открылись, хотя уже 10 лет хотели его похоронить, судя по всему. И он как понял, что это все работает, он жену притащил, записал ее на курсы кулинарные, проплатил ей все. И жена тоже пришла такая, а потом под конец такая, ишь ты. Потом смотрю, они уже на фестиваль приехали вдвоем, такие довольные. И так далее. И там все работает, все может быть. Надо просто задаться целью. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Я ж не Господь Бог. Я не знаю, у кого какая ситуация запущенная. Но безвыходных ситуаций не бывает. Даже если вас ели, у вас всегда есть два выхода. Там шутят. Поэтому из всего можно выйти. Пожалуйста, да.
У меня вопрос.
Давайте.
У меня такая ситуация, мне очень нравится отношения внутри семьи моих родителей. Я сейчас ищу, скажем так, семью, которая, наоборот, противоположные отношения. То есть вот вы говорите о том, что копируют дети своих родителей. Я вот понимаю, может быть, и мозгом, не душой, что я не хочу таких отношений. Я не хочу такого отца, который бы вел себя так вот по отношению к моей маме. Не хочу быть такой, как моя мама. Как она вела все... то есть их отношения – это их отношения, но я, тем не менее, принципиально... я не хочу быть такой. Я не хочу такой семьи. Просто если я копирую...
Копируйте в любом случае. Даже если вы не хотите... Тут очень удивительный психологический мотив. Многие говорят, ведь на отрицание ж может быть, да? То есть вот не хочу так поступать. Если у вас будет время на обдумать, вот смотрите, вы живете, ситуация. Вы говорите, о, мой папа злодей поступал так плохо, а мама злодейка поступала так плохо. Я буду поступать хорошо. Бац, поступила хорошо. Но, как правило, в жизни по-другому. Приходит ситуация, вы на нее должны реагировать мгновенно. А это подсознательно. И вы, даже не замечая, будете это делать.
Неужели нельзя
все
изменить?
Все можно изменить.
Ну, а как?
Ну, надо перейти в осознанность. Надо понимать. И, кстати, родителей нельзя выкинуть. Вы можете не открывать им сердце, там еще что-то. Желайте им добра и общайтесь с ними на том уровне, ну, на который, ну, не конфликтный. Они ж вас не избивают бейсбольными битами при каждой встрече. Нет? Ну, не надо там делать то, чего они не хотят, но не пускать туда, куда вы бы не хотели. То есть не надо там выслушивать и так далее и тому подобное. Начните их, иногда к ним приходите, угощайте их чем-то вкусным. Спрашивайте, а как вот было в 38-м году, когда вы ездили в Ялту, у мамы спросить? Мама вам расскажет массу интересных вещей, как они на фурункуле с папой катались, а он выпал в море. Ну, например, как-то так. Как-то так. Не надо это самое, потому что они, ну, они же не злодеи по определению, они даже вас любят. Своей особой любовью. Но это не значит, что вы не можете искать людей, у которых вы можете получать эту любовь. Есть такие методы. Например, как-то Руслан Нарушевич рассказывал, у них была такая практика, они откуда-то из Риги выезжали в какое-то там латышское село, да, ну там они бывают латышские села, где живут одни бабки и детки. Там никто там уже не живет. Вот они туда приезжали на большом автобусе, просто шли по домам, какие-то подарки брали, какие-то сухпаи, там, ну что-то такое, да, приходили, дарили и спрашивали. Ну, то есть у них была технология, при которой, ну, когда тебе в дом пришли адекватные интеллигентные люди с большого автобуса, принесли массу вкусного, интересного, не вас, ну, не оскорбляют ничего, а спрашивают о том, а как, а вот мы интересуемся, а как оно было, какая это самая. И они начинали им рассказывать. Оказывается, у них у всех куча вот этот потенциал такой материнский, отцовский, вот что-то такое, любовь эту дарить. Давать. Они уже хотели давно дать, их дети уже по 30 лет как уехали куда-то. Удаугал пилс. И уже оттуда не возвращаются. Вот такая вот. Можно от этого брать? Всегда хорошо, когда есть кто-то старше. Всегда. У женщины обязательно должен быть кто-то старше. Очень классно, когда это старше какая-то подруга, там лет на 20-25 старше, да, там. Кто-то. Где от нее нет не просто дружба, а вот именно вот получаешь какую-то энергию. Да, секундочку, хорошо. Вот это очень круто. Очень круто. Есть хорошая книга, может быть, вам понадобится. И, ну, попробуйте прочитать. Джон Грей. «Как хотеть желаемое, желать полученное». Там очень интересно описывается про витамины любви, какие они бывают, где их получать. Я думаю, вам понравится. Я почитал с удовольствием. «Как хотеть желаемое и желать полученное». Ну, если вы зайдете в магазин, вы точно ее найдете. А, пожалуйста, ваш вопрос. Да.
В принципе, если вот с родителями конфликт, именно с одним из родителей конфликт, то, ну, там, как он поступает себя, вот, наверное, точно так же, как у девушки, что что-то не так. Много водки, много лени, диван мягкий, телевизор хороший, ничего не откуда. Мы же, если это осознаем, родителям можем ведь помочь в этом?
Ну, тут очень важно, как помочь.
Ну, помочь, скажем так, что вот я в своем примере расскажу. Меня, как бы отец вообще ничего не хочет, но сознание самого себя у него настолько высокое, что как бы все...
Как и у нас все.
Да, да, да. Все как бы ему подчиняются.
А, тихонечко, пожалуйста, тихонечко, да.
Все ему подчиняются, все его просто вот, ну, как бы боготворят. Там, я, например, понимаю, что боготворят его исключительно только из-за того, что с ним никто не... Кроме близких. С ним никто не хочет вступать в конфликт. Потому что он... Как бы, когда ему говоришь правду, что он делает что-то не так, он начинает себя вести неадекватно. Что это рать там, как-то, ну, вообще неадекватно. Поэтому все остальные ведут,
ну, да,
говорят ему то, что он хочет слышать. Поэтому он для всех хороший. А внутри он, ну, как-то постоянный конфликт, вот вечный конфликт. Он уже давно ведет и это. Я как бы несколько раз говорю маме, что ему нужно дать вот эту возможность, он хочет там один. Он вот один, он все может. И я говорю, давай дадим ему эту возможность, он Он собирался уходить. Раз 5-6 он уходил просто. Живет один, у него там деньги кончаются, он возвращается. Потому что один это хорошо, а когда рядом нет служанки, это угнетает совсем. Вот. Я пошел к своему духовнику и спросил: батюшка, ну вот, вот такая ситуация. Мы с ним вообще конфликт серьезный. Что мне сказал? Тогда я ему ту возможность. Вот эту возможность именно осознать себя самого. Обрешивает все. Совсем. И пускай он себя почувствует, именно себя, что он вот такой крутой, он такой невозможный.
Очень интересно, а как вы обрезали?
Ну, обрезал как? Именно я сейчас, на данный момент, отошел от общения с ним. Вот просто отошел от общения. Он и особо не хочет общаться, но я сейчас отошел от этого. Мать уже настолько ее это все достало, она говорит, я с ним жить уже по-любому не буду. Не то, что из-за того, что он там плохой лет.
Ну,
я вообще не
понимаю,
хочу
да.
эти оскорбления слушать. Ну, в общем, вот это. Он до этого как бы говорил, что все, он сам один самостоятельный, вы мне никто не нужны, вы меня не любите, я пойду один жить. Это его, он заставил мать вытащить из квартиры своих, ну, как бы, кому сдавали квартиру, то есть убирая оттуда, я туда пойду, и я там сам справлюсь. Вот. Это уже происходило несколько раз. Я матери, ну, как это до этого как происходило. Он приходил туда, приходил какое-то время, он там падал и говорил.
Ну, и, если можно чуть-чуть, ну, если бы это была личная консультация, я бы сюда, а то сейчас ну, как бы,
я
знаете.
Я хочу ему помочь, оставить ему вообще одного, чтобы он не надеялся ни на чью помощь, а просто-напросто взял и жил самостоятельно.
Ну, пусть живет, на это время. Пусть живет самостоятельно, нет никаких проблем. Поймите, это то, что вы объясняете, ну, описываете, это уже симптомы сильно запущенной болезни. Да. И здесь очень важно из этого самому сделать выводы определенные. Потому что если что-то делать ну, неправильно, да, вот не так, как вот мы тут учимся, да, а вот так, как, ну, как принято в обществе, да, то ну, в большинстве случаев к этому приходят. То есть, если вам вдруг кажется, что такая ситуация только вот у вас с папой. Нет, тут, блин, 90% случаев такая же ситуация. Такая же.
Я не хочу его бросать.
Ну, а что вы можете?
Именно помочь тем,
мужчину, чтобы мужчине помочь, его нужно оставить в покое. Оставьте его в покое.
Ну, у меня два родителя.
Там ну, а мама, ну, мы же говорим про мужчину. Ваш, у вас же не два родителя мужчины. Вы же не из Голландии к нам приехали. Есть мама, да. И вот о маме надо заботиться. А папу оставить в покое. Как и вообще с любыми ну, мужчинами и женщинами.
Это такое, что это мамин выбор вот такую жизнь.
Да не в этом дело. Мы сейчас не можем проанализировать. То, что мама на 50% виновата в этом результате, бабки не ходи. То есть это результаты их совместной жизни. Они вот ну, пришли вот к этому геморрою килограммовому, прости Господи. И сейчас вы это вылечить вы не сможете, кто это сможет вылечить. Но нам часто приходят к нам ситуации в жизни, которые нам не то что нужно решить. Так все нормально, да. Ситуация не для того, чтобы нам их решить, а для того, чтобы в них достойно себя повести. То есть в этой ситуации вам не надо ее решить. Это не ваша прерогатива даже ее решать. Но попробуйте в ней поступить достойно. Поэтому оставьте его в покое, тем более он не особо рвется к вам. Он свободный человек в свободной стране. А мама, она женщина, она ждет какой-то защиты. Ее нельзя одну бросать. Поэтому помогайте. В этой принципе и сделали, по большому счету.
Я как бы у него перестал быть тоже свободным.
Ну, это нормально, конечно. Это однозначно. Мужчина ничего не меняет, что работает. Поэтому, как только мужчина понимает, что что-то не работает, он начинает включаться. То, что, в принципе, вам батюшка и сказал. Оставьте его в покое. Перестаньте ему потакать. Просто, если человек ведет недостойно, из любви к нему дистанцируйтесь. Но, дистанцировавшись, продолжайте желать ему счастья. И верьте, что у него получится.
Для этого все, наверное, не
будет. Да, конечно, да. Да. Это не редкая история, это частая история.
Я вот дистанцируюсь,
пожалуйста.
Но он хочет наоборот общение, наоборот. То есть
общение надо заслужить.
Он должен заслужить мое общение?
Ох, как же. Вы обязаны с ним общаться?
Что, раз он меня родил, значит, я ему должна...
Ну и что? Вот. Тихонечко, если можно тихонечко, а то я слышу. Ну, только, ну, можете говорить только тише, чтобы я не слышал. А если он вас родил, ну, это стандартная ситуация. Ну, так вот. Часто бывает очень интересный случай. Вот сейчас вот, я не знаю, я просто говорю, что так бывает. Когда у нас проблемы с родителями, я очень рекомендую посмотреть на свои взаимоотношения с детьми. Понимаете? То есть у вас, как у ребенка, проблемы с родителем. Посмотрите на ваши взаимоотношения с детьми. Не видите ли вы там чего-то? Возможно, вы так же само ведете себя со своим ребенком. Ну, может быть, не так оголтело, но по тем же самым сценариям. Попробуйте это менять. Попробуйте это менять.
У меня нет детей, я не могу это сделать.
Ну, представьте, что они есть. Нет детей.
Ну, не знаю, я просто вижу вот эту модель семейную, да, поведение.
Стоп, подожди, ну ладно, и хорошо, и разбираемся. Ну, вам же не 16 лет.
Нет, не 16.
Вам не 16 лет. Меня сейчас немножко беспокоит, ну, насторожило вы сказать, нету детей. Ладно, Бог с ним. Я еще попробую задать вопрос, но поймите, это для блага всех живых существ. А муж у вас есть?
Нет, у меня сейчас нет мужа.
Нет у вас мужа, нету детей. Теперь вопрос. А что вы лезете в отношения мамы с папой, если у вас нету отношений?
Я не лезу. Я наоборот разорвала отношения сейчас с отцом. И,
отверга...
А он хочет опять лезть в мою жизнь.
Как это происходит? Прямо, ну...
В любом смысле он звонит, начинает спрашивать.
У меня вопрос.
Я не хочу с ним разговаривать.
Я... услышите сейчас меня. Когда я не хочу... С кем-то говорить по телефону, я с ним по телефону не говорю, потому что этот телефон мой. И я нажимаю на кнопочку, чтобы разговаривать. Я никому не обязан, тем более телефону. Подумайте об этом. И в любом случае, я вижу другое. Вот если вы услышите, хорошо, не услышите, ну, колхоз дело добровольное. Вы не замужем, у вас нет детей и тому подобное. И вас сейчас беспокоят отношения какие-то. Начните строить свои отношения. Потому что как, вам, как женщине, вам нужны отношения. Вот вы полезли куда-то, куда-то это самое. Вот об этом говорите, у вас это в голове.
Я просто сейчас говорю, потому что у нас такая тема. Ну, собственно говоря, мы об этом...
Это общая тема. Да, чтобы эти темы как бы не латить, да, вам нужно начать строить свои отношения. Каждый день. То есть вы, ну, обаятельная, красивая женщина. Вам 99 лет. Ну, у вас две ноги. Грудь не на спине, я тоже это вижу. То есть у вас есть все шансы строить отношения, вы приближение. Есть мужчины, которым вы понравитесь, и с ним построите отношения. Заведете себе с ними детей, будете любить своего мужа, и вам будет глубоко наплевать, поверьте мне, о подробности взаимоотношениях мамы с папой. А вот когда нечем заняться в этой жизни, вот надо куда, вот это вас тогда беспокоит. Ради Бога, ну, близко к сердцу. Вот на чем сосредоточьтесь. Поэтому, ну, какой пример, там, отрицательный, положительный. Да, конечно, родители на нас влияют. Конечно, влияют. Но займитесь собой. Дети ничего не должны своим родителям. Ничего. Почему? Потому что они не могут им отдать долг. Вы не можете отдать долг своим родителям.
У меня папа придерживается другой точки.
Ваш папа может быть геем-неформалом, который расчленяет черепах. Мне-то какая разница, какого мнения придерживается ваш папа. Я вам говорю истину. И это совсем не важно, как к ней люди как бы относятся. Папа может... И что? Ну, я понимаю, вам 14 лет. Мне пишет человек письмо, говорит, мне там 16 лет, я там, ну, то-то, 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 то-то. Ну, я живу с родителями, и родители меня гнобят, и, ну, я понимаю, ну, блин, ну что, ну, тебе 16 лет, ты вырастешь. Вот и все. Ну, вы выросли. Вы живете с папой? Поменяйте телефон, елки-палки. Я сомневаюсь, что папа каждый вечер выбивает вам ногой двери, врывается, прикручивает скотчем кровать и выносит вам мозги. Нет, этого ничего нет. Вы сами берете этот телефон, вы сами это выслушиваете, вы сами себя разрушаете и молчите. Слышите, слышите. Говорят, нет, не надо со мной об этом говорить. Я это слушать не хочу, избавьте меня, больше мне не звоните. Папа, я тебя люблю, больше я не подниму трубку.
Просто хочется быть еще одновременно хорошим.
А нельзя быть всем хорошей дочерью.
Хочется быть хорошим, просто не хочется рвать это.
Портить отношения.
Ладно, усугубляем. Усугубляем. А если папа вас насиловать начнет, вы тоже не будете хотеть? Нет. А где грань? Он сейчас вас эмоционально насилует, ничего страшного, терпите. И последствия еще хуже.
Грань нет.
Так хоть пошла, помылась и все, а тут каждый день. Я утрирую, чтобы вы поняли, что проблема между двумя ушами просто. Это ваш телефон, это ваша жизнь. А если вы хотите отдать долг родителям, родите себе детей и отдайте им. Потому что люди могут отдать долг родителям только своим детям. Поэтому то, что папа думает, это его сугубо личное мнение. Свободный человек в свободной стране. Он даже может дома поклоняться бюстику этого, Ким Чен Ира. И что это теперь? Как это повлияет на истину? Никак. Я не слишком вас, а не говорю.
Нет, хорошо. Я просто потом еще поговорим.
Ну, есть, да. Пожалуйста. Ну, что-то она поволокло, ну, а что делать? У меня просто, у меня 2 часа разницы, поэтому сейчас 10:30, у меня-то 7:30. Поэтому я, видите, в тонусе. Есть еще вопрос? Пожалуйста.
Если вот у меня ребенок, мужа тоже нет, и я его оставляю с мамой, и она мне как бы выставляет претензии, что вот ты оставляешь ребенка, как бы, я имею на это право или нет?
Оставлять ребенка маме?
Да, мы с ним вместе живем, ну, как бы в одной квартире, да.
Сколько лет ребенку?
9.
Ну, он уже достаточно большой. Что значит оставляю? Ну, часто.
Я не ставлю это в претензии, как-то вызывает чувство вины. Что вот ты оставляешь там ребенка.
И?
Вот я с ним как бы сижу, хотя я не работаю.
И дальше? Не сиди, скажи. Он тут живет, скажи. Я его не оставляю, он тут живет. Мама, я тебя люблю, но тут нас, этот мой ребенок тут живет, и ты тут живешь.
Хорошо, она говорит, я, может, хочу куда-то уйти, но
иди.
Я его не могу оставить.
Почему оставляешь?
Я считаю, что я его не могу оставить.
Оставляй, это мой ребенок, можешь его оставлять.
Вот ты, что ты какая безответственная, и т.д. и т.д.
Тогда оставляй, оставайся. Ну ты же замкнутый круг. Если я уйду, ты меня не любишь. А если я останусь, ты меня ненавидишь. Ну это ж это странно. У мамы-то есть же проблема. Я могу сказать, какая. Нет, у папы.
Да.
То есть некому мозги выносить.
Да,
да, вот она выносит тебе, а ты выносишь ребенку. Вот все. Круг замкнулся. Поэтому найди себе мужчину, съесть ему, а если получится найти маме какого-то крепкого деда, тоже будет неплохо, и будет гармония в вашей семье. Поэтому тут ничего не сделаешь. Ну, и вам благословение. Берите. Есть ли еще вопросы? Или будем закругляться, потому что, ну, серьезно подошли. А, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Спасибо большое за посещение.